8:38 в эфире программа «Подъем», в студии Дарья Кнор
и Владимир Карпов.
Всем доброе утро. Предлагаю сразу начать с хорошего. И с хорошего сегодня что? Сегодня день военно-воздушных сил в России. Всех с праздником,
ура,
кто имеет отношение к этому дню. 3 воскресенье августа традиционно отмечается. Со времен Николая II поговаривают. Правда, были и другие даты, но кто о них сегодня помнит, правда? Повод есть? Есть, все. Это хорошая новость.
Да, всех с праздником.
Плохая новость, нефть падает, пожалуйста. Но я не знаю, напрямую связывать это с тобой, то, что ты бодрствует, Дарья, или нет. Но нефть, да, падает, поэтому сегодня опять падать будет и рубль. Что еще у нас хорошего? Рамзан Кадыров, человек слова.
Да.
В смысле...
И перешел к действиям.
Пацан сказал, пацан сделал. Да. Сутки прошли с момента его пламенного выступления в Инстаграме. И все, спустя сутки уже отчет, пожалуйста, около 700 автомобилей было изъято у различного рода нарушителей в Чеченской республике. Все, товарищ глава республики, ваше распоряжение выполнено. Отчитались судебные приставы и прочее. Буря негодования по этому поводу как будто бы уже улеглась, потому что пошли подробности и отчеты по поводу действий Рамзана Кадырова. Например, газета «Ру» брала комментарий у старшего инспектора по особым поручениям УГИБДД по Чечне Ломали Кади Магомаеве. Так вот, он рассказывал следующее. На спецстоянку принудительно доставляем только тех, в отношении кого судебными приставами возбуждены административные производства. То есть речь идет только о злостных неплательщиках штрафов. Мы останавливаем, проверяем, доставляем в отделение ГИБДД. У нас есть терминалы оплаты. Если задолженность по штрафам в присутствии судебных приставов гасится, то машина без лишних формальностей в течение часа возвращается владельцу. Если оплатить возможность нет, то приставы машину задерживают до момента погашения долгов. Дальше его спрашивают: простите, но как же, в течение суток обещали же выставить на продажу. Он говорит, ну, у нас глава республики человек эмоциональный.
Но добрый.
Нельзя называть его добрым, ты что? Но справедливый.
Справедливый.
Но справедливый. Поэтому, в течение суток, пожалуй, что нет. Но, в принципе, продавать, да, намереваемся. Как-нибудь там в перспективе.
Mm-hmm.
Если, конечно, эти все злостные неплательщики, они не исправятся. Кто-то уже побежал занимать.
Представляешь, у тебя там зарплата послезавтра, денег нет вообще, просто ноль.
Ну и что? Родственники есть,
родственники,
все, пожалуйста,
да,
пошел.
Залезешь в долги.
Почку продал быстренько, все, и вернул себе автомобиль. Вот эту свою ржавую шестерку за почку, пожалуйста, тебе возвращают. И все счастливы, понимаешь? Долги все уплачены, правила больше нарушать нельзя, иначе второй почки уже нет. Да и все. О чем это говорит?
Может, так и надо?
Нет, это говорит о следующем, что если где-то в России в наше время и возможны репрессии, то только в Чеченской Республике. Почему? Потому что для репрессий нужна сумасшедшая управляемость системы. То есть, ну, представь, я не знаю, выйдет кто-нибудь здесь, там, Дмитрий Анатольевич Медведев, mm-hmm, скажет: граждане, значит так, мы вводим у себя опричнину.
Да.
Вот назначаем джентльменов, которые будут ездить на черных Гелендвагенах. Там с одной стороны у него будет собачья голова, с другой,
да,
метла, и вот они будут разъезжать и всяких негодяев, значит, брать за жабры. Ну и что после этого произойдет? Сначала попилят на приобретении черных гелендвагенов, после этого сошлются на недостаток собачьих голов,
да,
и метел. После этого ни шатка, ни валка покажут три гелендвагена, которые выехали и чего-то ловят, но по факту это работать не будет. А в Чечне сутки, заявление в Инстаграме, после этого 700 автомобилей уже на штрафстоянке, сутки понадобились только для того, чтобы взять и исполнить все поручения, которые были спущены сверху.
Ну,
сутки.
Подожди, может быть, это просто показательные выступления, может быть, дальше будет проще, может быть, ну, в смысле, будут какие-то послабления. Нужна была какая-то демонстрация, понимаешь, выполнение указов главы республики.
Конечно, демонстрация нужна, но обрати внимание на вот просто там миллион человек, Чеченская Республика, миллион человек. Сутки и 700 автомобилей, все на месте, на штрафстоянке. Сказано, сделано, все. 24 часа. Вот, я не знаю, тут аплодировать или ужасаться, или там, не знаю, мороз по коже, волосы дыбом, или слеза умиления. Да, можно вот пару комментариев? 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Владимир Люберц. А почему мы, почему мы называем, так сказать, принуждение, так сказать, в исполнении закона с репрессиями ассоциируется у нас?
Еще раз.
Мировой опыт меня просто интересует. Вот, допустим, в Нью-Йорке, если автолюбитель не заплатил вовремя штраф, по-моему, через неделю сумма штрафа удваивается, а потом, так сказать, вплоть до ареста.
Еще раз, я поясню, значит, смотрите, свое мнение. Для репрессий нужна машина государственная, управляемая, где четко выполняют спущенные сверху распоряжения. Как бы вы ни хотели 37-го года, или как бы вы ни опасались 37-го года, но сегодня в России он невозможен, ровно потому, что исполнителей таких нет. Она не настолько, эта машина государственная, управляемая сегодня в Российской Федерации. Все время кто-нибудь будет притормаживать, спускать на тормозах, наоборот. Ну, то есть, вообще будут всячески противодействовать, если будут ощущать, что это лично исполнителю невыгодно. Все. А там нет, таких вопросов не задают. Я люблю зарисовки из Грозного. Это еще одно воспроизведу, сознательно буду употреблять X и Y. Ну, ровно для того, чтобы не сдавать людей. Зарисовка. Один человек, который из чеченского правительства, ну, скажем так, близок к Рамзану, назовем его X, да? И другой человек, который прилетает в Грозный, назовем его Y. Вот они встречаются ночью в кафе в Грозном, для того, чтобы провести переговоры. И вот они садятся в кафе, там спрашивают меню традиционно, приносят меню и смотрят вот чиновник, или, скажем так, человек близкий к Рамзану Кадырову, меню, и обращает внимание, что там салаты какие у вас есть? Он говорит, вот, пожалуйста, посмотрите, вот наши салаты. Он-то смотрит, салат огни Баку? Говорит, ну да, салат огни Баку. А мы что, в Баку? Спрашивает он у официанта. Нет, мы в Грозном. Значит так, передай хозяину. Завтра этот салат называется «Огни Грозного». Даже проверять не нужно. Естественно, на следующий день этот салат назывался «Огни Грозного». Хотя в рецепте указано, что это зараза салата «Огни Баку». Вот и все.
Ну, это, понимаешь, это такие признаки немножко провинциальные. Ну, то есть это история маленького городка. В
как
столице
хочешь,
такого не может быть.
Так и называй. Но это свидетельствует о чрезвычайной управляемости. Со своими перегибами, со своими закидонами, если хочешь. Но сказано, сделано, все.
Ты хочешь сказать, что если у нас сейчас в Москве введут штраф через сутки, да, в смысле эвакуацию машины через сутки, если у тебя не оплачен штраф, то у нас товарищи из ЦОДД не воспользуются этим и не будут исполнять это рьяно? Я думаю, что будут, и еще как.
Знаешь, сколько на самом деле должно быть выписано штрафов в Москве за неправильную парковку, за превышение скорости, за то, что там люди нарушают правила дорожного движения?
Да.
Если бы все вот эти нарушения фиксировались и за каждое нарушение штрафовали автомобилистов, то город взвыл бы. У нас, дай бог, 1%. Дай бог 1%. Это хорошо, потому что это позволяет как-то еще не замечать того ада, в котором мы реально должны бы уже находиться. Вот если следовать четко букве закона, который уже прописан.
Но это почему происходит? Потому что нет системы фиксирования, или эта система просто не может работать?
Она так работает. Она так работает, понимаешь? Они делают вид, что, значит, у них исполняют закон, мы делаем вид, что мы следуем каким-то правилам, на самом деле все живут так, как жили. Это все. 7373948, телефон прямой. Слеза умиления, мороз по коже, пожалуйста. Вот результативность работы системы там, в Чечне. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да,
Сергей Поздняков из Москвы.
Да, Сергей, пожалуйста.
А вот вы рассказывали, что в Чечне за неуплату штрафов отбирают автомобили. А да. Вот у меня в прошлом году похожий случай был. У меня накопилось несколько штрафных долгов, и в один прекрасный день ко мне постучали приставы и конфисковали у меня хуи.
Я так и знал. Джентльмен опять с какого-то левого номера, видимо, звонит, поэтому ему даже бесполезно дозваниваться. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте вас выслушаем. Секунду, и вы в эфире. Да, алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Ну, смотрите, я бы не стал восхищаться вот происходящим, да, в Чечне, мне кажется, ну, это, если честно, беспредел, да, потому что, ну, у каждого чиновника может быть там, свое мнение, свои какие-то желания и там воображения, да, но о каком тогда верховенстве права, да, закона или там о гражданском обществе может идти речь, к которому мы все стремимся, да, но это исключено абсолютно, то есть, ну, это реально беспредел.
Но
да,
формально, человек. Самое вот, чего мы опасались, самое большое, это то, что они будут идти поперек закона, но формально они пока следуют букве закона.
Пока, да, но завтра вот что-то взбьет в голову, он скажет, расстрелять. И человека там расстреляют, скажут, посадить, человека посадят, да, насколько это вообще... Ну, то есть мы же, это непредсказуемо, да, что человеку завтра придет в голову, абсолютно никак, да. А когда есть законы, все ему следуют, все знают, за что и что может для человека наступить, какие последствия, да, за нарушение.
У нас есть закон, и мы как будто бы ему следуем.
Ну, вот именно как будто бы, это ключевое слово в данном случае. А надо ему просто следовать.
Спасибо, принимается. Здесь никакого восхищения. Но можно я голосование запущу, потому что со вчерашнего дня эту тему обсуждаем. Ну и вот, пожалуйста, как это работает? Сутки проходят, 700 автомобилей, около 700, отправлено уже на штрафстоянку, сказано, сделано, это называется. 134-21-35. Вы восхищаетесь? Вы восхищаетесь тем, как система работает там. Это 134-21-35, в смысле, в Чечне. Сказано, сутки, пожалуй, 700 автомобилей. 134-21-35, вы в восхищении. И 134-21-36, вы в ужасе. Вы в ужасе от того, как это может работать. Это 134-21-36. Вы королева в восхищении, пожалуйста, 134-21-35. Ну и вы в ужасе, это 134-21-36. 7373-94-8, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло. Доброе утро, Москва. Ой, Андрей, Москва, Палатка.
Да, пожалуйста.
А, у меня такой вот небольшой вопрос. А вот согласно закону, вот разве если не уплаченные штрафы и там дело передано судебным приставам, разве имеют право конфисковать?
Они имеют право взыскивать. А для этого, я так понимаю, имеют право и автомобиль взыскать.
То есть это, ну, то есть они действуют согласно закону, в принципе, я так понимаю.
Пока да. Мы просто не знаем, что там реально происходит. То есть нам отчитываются формально чиновники местные, рассказывая о том, что они четко следуют букве закона. Но мы не знаем, как это реально работает. Возможно, там за то, что человек как-то чрезвычайно лихачил, не знаю, выехал на встречку, и его мгновенно взяли и изъяли автомобиль. Такое может быть? Я в этом нисколько не сомневаюсь. Я полагаю, что если Рамзан просто скажет об этом там, своим начальникам, то они ровно это и сделают. Все. 7373-94-8, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста. Да.
Ну, я считаю, что порядок наводить на дорогах. Свободы достаточно.
Свободы достаточно. Ну и вот такое исполнение, например, тех законов, норм, которые там вот демонстрирует Рамзан Кадыров, оно восхищает вас или ужасает?
Восхищает, потому что по-другому никак порядок не наведешь.
Ну тогда я вот попытаюсь это экстраполировать на московскую почву, и мы только вот на мгновение представим, что нас штрафуют за каждое нарушение, например. Нам выписывают за все, что мы нарушили здесь, в Москве. Как полагаете, сколько вы продержитесь?
Я долго продержусь. Я 20 лет за рулем, и если будут наказывать, только за.
Только за?
Потому что бардак на дорогах вообще невозможно уже.
Перестроишься не из того ряда, штраф. Угу. Заехал за стоп-линию на 15 сантиметров, 1500 штраф. На перекрестке формально проехал на красный, когда, например, уже нельзя было ехать, но ты выехал на перекресток, зная о том, что ты не проедешь, не успеешь, да? Штраф. Сразу тебе штраф.
Это все
штраф.
Уже вводится.
Секундочку, это пока еще не работает, но представь, что это вот возьмет, да и начнет работать.
Да, представляю.
Ну и?
Ну и прекрасно.
Ты думаешь?
Да.
Хорошо. 7373-94-8, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы хотел сказать, что нет четкой доказательной базы по этим вопросам.
По каким?
Ну вот по штрафам. Дело в том, что когда приходит штраф, ты даже не знаешь, за что он. Ты по факту должен оплачивать неизвестно что. То есть нет... понятие, откуда он взялся, этот штраф.
Видите, вы сразу начинаете становиться на позицию либеральных ценностей, где нужно и должно отстаивать свои права, как, например, частного владельца, автомобилиста, а ты попробуй докажи, что я нарушал. Но там действует несколько иначе.
Да, понятно. Но дело в том, что вот у меня в прошлом году произошла такая ситуация. У меня заблокировали счет, кредитный счет, счет кредитной карты. Да. И для того, чтобы доказывать это, мне приходилось объезжать судебных приставов, ездить в банк,
да.
центральное отделение, значит, Альфа-банка, в частности, да, вот, для того, чтобы доказать, что я не верблюд.
Да, ну, а здесь мы говорим, вы нас куда-то в сторону уводите, я просто понять не могу. Вы хотите, чтобы...
Не, я говорю да. о том, что в целом это глобальная такая проблема, потому что люди не понимают, за что приходит штраф, и как бы они должны по факту оплачивать неизвестно что.
Я вам о другом толкую. Вас даже спрашивать не будут, вам просто пришлют штраф и скажут, ты провинился. Ты скажешь, за что? Ну, ты сам... Сам знаешь.
Сам
за что? Сам знаешь. Ну что, ты не нарушаешь, спросят тебя? Ну ты, конечно же, нарушаешь. Вот и все. По ПДД написаны кровью, их нужно соблюдать. Не хочешь, плати, требует 322. В других регионах также пытались сделать, однако удалось обжаловать, так как сумма арестованного имущества значительно превышает долг. Еще раз, это 590 пишет. Там пытались. А в Чечне взяли и сделали? Ну просто потому, что в Инстаграме Рамзан по этому поводу все сказал. Все, а там не нужно ничего добавлять. Давилами по воде все это. Позвонят родному дяде из ГАИ, машину быстро вернут. Или за бутылку коньяку. Это пишет 292-й. Нужно вводить телесные наказания. Проехал на красный 10 ударов по ЖЖ. Палкой прямо на месте. Не пропустил пешехода 10 ударов и так далее. Через месяц все будут как шелковые, уверен Алексей. Ну и тогда Москва будет не третьим Римом, а вторым Сингапуром, если будет все работать. Пишет Степан из Вайтрана. Я останавливаю голосование. Результат. 64% наших слушателей в восхищении. Вот как надо работать, говорят они. Но и 36% они в ужасе от того, как это может работать.
Работает ли это? Я все-таки сомневаюсь до сих пор, что это не какие-то показательные выступления вот сегодня, вчера, и что завтра все это будет работать, и это станет системой в той же Чечне хотя бы, в том же Грозном.
А не надо. Но там просто будут исполнять то, что будет говорить глава республики. Какая система?
Ему каждый день придется говорить об этом.
А он каждый день и говорит. Вот и все. Там что-нибудь с братом поговорил, как он пишет. Сегодня встречал своего брата. И после этого они решили. И все. Понимаешь, это ручное управление, это отвратительно, это ужасно. Это значит, что без Рамзана, например, это работать не будет. Но пока это вообще никак не работает. Вот и все. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, алло, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, вот вы правильно сейчас сказали, что система должна работать, а не от того, когда это самодурство, да? Сказал, сделал, это раз. Должна работать система. Поэтому об управляемости говорить очень сложно. Во-вторых, если бы закон был применим ко всем одинаково, то можно опять же было говорить о эффективности системы. Ну, и в-третьих, есть вообще-то... У нас Конституция, где частная собственность неприкосновенна, да, и вот, кстати, по поводу неоплаченных штрафов, судебных приставов и так далее. Постановление суда есть? Нет, простите, но никто не может у меня забрать мою частную собственность. То есть законы не работают. Работает просто личная указаловка
да.
Рамзана Кадырова. И поэтому, на самом деле, это все очень печально.
Но о том, насколько это может быть печально, мы говорили накануне, что так или иначе этот Гордиев узел потом нужно будет или распутывать, или разрубать. А смогут ли выписать штраф брату Рамзана, спрашивает Роман. Я думаю, что не будут выписывать штраф брату Рамзана, но после нарушения его фиксации Рамзан, конечно же, вызовет своего брата на ринг. Там он с ним проведет боксерский поединок, соответственно, побьет его и расскажет об этом всем своим подписчикам в социальной сети Инстаграм. Не нарушают те, кто не умеет ездить, так тихие и скромные ребята, боящиеся своей тени. И, ну и еще что, в восхищении все до тех пор, пока сами не столкнутся с этим, пишет Лео. Но напомню, что в восхищении только 64%. Ну, это большинство, безусловно. Но все же не 90%.
Не подавляющее.
И не 86%. Слушай, уже 8.57 сейчас о движении будем говорить.
Подъем. В движении.
Что происходит? Стоп. 4 балла. 4 балла сейчас на московских улицах. Где вы едете и что наблюдаете? 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Доброе утро. Отключился. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас внимательно, где вы едете и что видите. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро. В общем, вот МКАДа по Ярославке в сторону области опять изменили схему движения, пробка до Тарасовки. В общем, все глухо, как в пятницу вечером.
Спасибо, принимается. Еще 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро. Профайл, как обычно, стоит перед Ленинским, вот до Ленинского, стою уже 30 минут.
Да, там асфальт меняют, и сегодня уже почти положили его на 60-летие.
Почти вернули?
Почти вернули, да, не знаю, может, тот же самый.
Отлично. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Третье транспортное кольцо в сторону Варшавки стоит. С правой стороны перекрыто.
С правой стороны третье транспортное кольцо, это внешняя сторона?
Внешняя сторона, да.
Внешняя, да. Стоит, хорошо. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, стоим, Варшавка, в сторону Москвы, невозможно. Доброе утро всем.
Да и вам доброе того утро. Же. Варшавка, очень плохо в сторону Москвы. Чего там у нас еще происходит? Симферопольское шоссе прям втыкается в Московскую кольцевую автодорогу задолго до Московской кольцевой автодороги, так же, впрочем, как и Киевская, так же, как и Минская. 7373948, слушаю вас, алло, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте, Щелчок в область стоит наглухо.
Щелчок глухо, Калужское шоссе глухо, ну опять мы солнышко некое рисуем, красно-желтое, 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Северопольское шоссе на въезд от Подольска стоит.
От Подольска, да-да-да-да-да, спасибо, нет, там плохо, там что-то и машина поломана, ДТП, там все бьются, плюс дороги ремонтируют, 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, да. Знаете, от маршала Жукова до... Таганки, в принципе, почти без пробок, ну, за 20 поехал.
Великолепно, я вас с этим поздравляю. Ну что, еще один звонок успеем. 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Да, Владимир, здравствуйте, Александр. Внутренний и внешний МКАД в районе Бесединского путепровода, Каширки, все свободно, там перед М4 немножко притормаживает, а так все хорошо.
Спасибо, принимается. Уже 3 балла показывает Яндекс, то есть, видишь, как мгновенно ситуация исправляется. Сейчас 9 утра, новости после них, вернемся, продолжим. Подъем. 9:05 в эфире программа «Подъем», в студии Дарья Кнор
и Владимир Карпов.
Евгений с гордостью пишет: в Тюмени пробок нет. А еще нам пишут, в новостях сообщили о пойманном телефонном мошеннике, обманывающем стариков. Почему не назвать имя и адрес, чтобы люди знали, что за человекоподобное ничтожество? Не буду употреблять какое-то более резкое слово. Слушай, вот сейчас уже серьезно нужно будет как-то, потому что сегодня действительно 15-летие со дня... фактически гибели подлодки «Курск».
Да.
118 человек, которые вместе с подлодкой залегли на дно на глубине 108 метров. Угу. Ассоциативный ряд, который у тебя возникает вот в связи с этим, если говорить «Курск», это что? Что? Вот, что вспоминается сразу?
Что вспоминается ли ассоциации? Вспоминаются жуткие репортажи, очень много надежд, очень много фраз про то, что сейчас спасут, что установили связь постоянно. Аркадий Мамонтов, чьи волосы развиваются на ветру, он что-то говорит, показывает рукой.
Еще Игорь Дегало там.
Да-да-да, он что-то показывает в сторону моря. А потом, это ужасно, конечно.
Ну и, конечно, и Роман, и Иван пишут одно и то же, она утонула. Это
да, ну и естественно, да.
Фраза Путина, которая запомнилась всем.
Да.
Ассоциируется с Курском, ну, в первую очередь, она утонула. Слушайте, есть, ну, если разбирать вот все, что произошло, есть официальная версия взрыва торпеды, есть куча конспирологических версий, неофициальных, там, столкновения с американской подлодкой, там, что-то еще, куча всего существует, если говорить о подлодке «Курск». А меня интересует, вот что произошло за эти 15 лет. Смотри, вот Курск есть, это такая точка отсчета, это 2000 год, и после этого мы начали втягиваться вообще в новую эпоху.
И после этого многое уже поменялось. 15 лет назад вообще, правда, другая эпоха. Но совсем выползаем там из 90-х. Ельцин только уходит, Путин только приходит. И все. И вот сейчас проходит 15 лет и... Хотелось бы, конечно, сейчас услышать моряков-подводников. 8-495-7373-94-8. Которые могли бы, наверное, описать... На примере нашего подводного флота, а что изменилось вот со дня гибели подлодки «Курск». Пока еще не официальной гибели, поскольку тогда еще начинались только спасательные работы, тогда еще думали, а привлекать иностранных специалистов или не привлекать, не привлекали, после этого все-таки привлекли. В общем, все это превратилось в один грандиозный позор.
Да.
Ну, иначе назвать нельзя. То есть своих спасти не смогли. Подлодка взорвалась по каким-то загадочным причинам, утонула, и вроде бы должны были что-то сделать, и ничего не сделали. Не знаю. А что изменилось? Вот можно? 15 лет прошло, и 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Евгений, Москва.
Да, Евгений.
Служил на подводной лодке с 2006 года по 2008. То есть после гибели Курска где-то 6 лет прошло. В общем, служил на однотипичной лодке «Орел», 949-й проект. Ну, очень старые корабли, на самом деле. На дворе был 2007 год, везде надписи сделаны в СССР. То есть очень все старое и как-то, ну, страшно. То есть на таких кораблях служить в настоящее время.
Проясните мне, 940... Включился. Ну, 2007 год, тоже уже, понимаешь, вроде полсорока прошло, но тоже мы смотрим в это время, как в несколько иную эпоху. То есть эти времена принято называть тучными нулевыми, но вот эти тучи еще только там начинали просачиваться до вооруженных сил Российской Федерации. Ну, нужны моряки-подводники. 7373-94-8. Алло, здравствуйте. Доброе утро.
Алло.
Да, вы в эфире,
алло,
пожалуйста. Да.
Хотелось бы просто посмотреть на новшество. Вот смотрите, лодка тонет, никаких ни челноков по спасению людей не придумано, ни специальных люков на этих лодках. Вы показали бы, как, ну, что они вообще сделали для спасения наших лодок.
Так, слушайте, я ровно про это и спрашиваю. Вы знаете, что ничего не сделано, не придумано? Или предполагаете, потому что не показали?
Я как обыватель, я предполагаю, что ничего не придумано.
Кто знает? 7373948, телефон прямого эфира. Нам, правда, важно понять. Вот 15 лет прошло, и слушаем вас. Алло, здрасте.
Доброе утро. Я служил в 86 году водолазом-спасателем на базе подводных лодок в Балаклаве. И, да, знаете, мы служили на том, что было. Да, все было не очень хорошо. Сейчас общаюсь с людьми. Значит, сейчас, наконец-то, хорошие отряды спасателей. Появилась техника, и всему уделяется внимание. А трагедии не избежать.
Можно уточнить? Вот только что был звонок нашего слушателя, обывателя, как он,
да,
представился.
Да, потому что вам всегда звонят слушатели, которые не имеют никакого отношения.
Так разъясните нам.
Извините, ребята.
Да,
позвоните,
знаете,
в Севастополь. Да, просто наберите номер там газеты «Флаг Родины». Лифловским позвоните сами. Они вам расскажут, что на самом деле. Спасибо.
Спасибо, принимается. Не, позвонить мы можем, но мы обращаемся к слушателям, которые здесь у нас выступают экспертами. 7373948. Алло, здравствуйте.
Сейчас Владимир Ильич Каграманов звонит.
Да, Игорь, привет.
Значит, на подлодках класса «Борей» специальная капсула для спасения всего экипажа существует, так что глупости говорит слушатель.
Он не знает, Игорь, он не знает. Он хочет, чтобы ему рассказали уже, разъяснили. Он хочет понять, что изменилось так же, как и я. Вот и все.
Ну вот я вам рассказываю, что новые подлодки класса «Борей» оснащены всеми спасательными приборами для спасения всего экипажа. И в этой спасательной капсуле существует и система жизнеобеспечения, и, как это, сухой паёк, да, для экипажа. То есть там, по-моему, численно 108 человек сейчас обслуживают эту лодку. И эта капсула способна вместить всех, абсолютно весь экипаж. То есть если какая-то аварийная ситуация, они все туда заходят, в эту капсулу, и, собственно, живут.
И спасают.
В этой капсуле, да, да, да. Спасаются. В этой капсуле существуют и системы связи, и системы ГЛОНАСС, GPS, которые способны подать сигнал о том, что у них бедствие, и их спасут. И более того, сейчас есть спасательные корабли. И вот когда на Курске были, там вот эти норвежцы, да, предлагали нам вот эту маленькую капсулу, ну, вот этот батискаф, который способен отрезать там что-то там.
Да.
Вот сейчас в нашей разработке у нас все это есть уже. И, к большому сожалению, вот эта трагедия в Курске именно послужила тому, чтобы вот это направление развивать. И наши лодки «Борей» сейчас самые современные подводные суда. Так что у нас с этим все в порядке. Надеемся, конечно, что трагедия в Курске больше не произойдет. А что на самом деле там произошло? Ты правильно говоришь про конспирологические теории и про торпедирование американского корабля, но это тоже все непонятно. Это тоже, что там было на самом деле. Но и по поводу взрыва торпеды, ну, тоже мало как-то верится, потому что Курск на тот момент была одной из самых современных подводных лодок.
Спасибо. Это был Игорь. Еще 7373948, еще один звонок. Да, алло, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Добрый день.
Да.
По вопросу Курска. Не дали, как неделю назад разговаривал с высокопоставленным человеком, имеющим прямое отношение к произошедшему, вот, который мне заявил, что, скажем, это было... Можно было достать эту лодку. И, как правильно предыдущий оратор сказал, что на тот момент уже была эта капсула. Вот, но по каким-то политическим, видимо, причинам ее не достали.
Или просто не могли, потому что ничего не работало. Или эта капсула формально должна была быть, но, например, не было ее.
А, да, но мне очень, скажем, авторитетно и, скажем, аргументированно объяснили, как можно было даже без этой капсулы вытащить ребят на поверхность, причем тремя способами. Поэтому, в общем-то, вопрос.
Я только не понимаю, какие политические причины вы имеете в виду. Ну, то есть, какой политический самоубийца будет инициировать гибель экипажа подлодки целой для того, чтобы это превращалось в трагедию, чтобы потом разгребать все вот это на протяжении нескольких лет. Прошло 15, и мы до сих пор об этом вспоминаем, зачастую с содроганием.
Ну, как говорил господин Доренко, когда обсуждали взрывы в Москве, значит, кому-то это было надо.
Конечно, кому-то. Ну вот, видите, политические причины, которые привели к гибели подводников. Это я причисляю к конспирологии, уж простите меня. 7373948, еще один звонок, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
День добрый. По поводу Курска. Смотрите, в 98-м году на Тофе было закоплено достаточно большое количество спасательного оборудования, сгружено просто в части, и оно там под дождями, снегами, все тупо гнило, даже не распаковано из коробок. То есть, на самом деле, объективно, к 2000 году наши достать не могли. С помощью иностранной силы, да, такая возможность была, но там в основном, видимо, политика, потому что надеялись они до последнего, что мы сможем, да, там пристыковаться к этому комплекс-площадке,
да.
Но ничего не получалось. Ну, вот как-то так.
А сейчас, на самом деле, сейчас, смотрите, в 98-м году сгрузили, там все это на Тихоокеанском флоте там гнило, на Северном флоте наверняка тоже там аналогичная ситуация. Но вот прошло 15 лет, я полагаю, что уже новую партию должны были купить, наверное, обкатать, провести учения, и эти учения должны были что-то показать, и...
Ну, на самом деле, общаясь с флотскими сейчас, все единодушно говорят, что ситуация налаживается. То есть и новые корабли спускают, и обеспечение стало лучше, и АСП гораздо лучше комплектуют уже аварийно-спасательные бригады, да? То есть на самом деле, как бы, ну, ситуация исправляется. Ну, то, что я знаю, общаюсь с теми, кто служит или там служил ближайшие там года три, скажем так.
Есть, спасибо, принимается. После Курска была еще трагедия с испытаниями подлодки, когда там система пожаротушения сработала, это 2008 год. Тогда погибло 20 человек, включая 17 гражданских, которые инспектировали эту лодку, проверяли, как она там на ходу, лодку пытались продать в Индию. Пока, слава богу, там поводов проверить спасательное оборудование еще не было. Или мы просто об этом не знаем. 7373948, да.
Ну, во всяком случае, должны были проверить на учениях.
Не, учения-то понятно, проводили, об этом рассказывали, в том числе и в ящике, и там все-все-все, там торжественно, салют. Да, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Александр зовут.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Значит, такая история была. У меня товарищ служил на спасательном корабле, который первым подплыл как раз в подводной лодке. Значит, с главного командования к ним пришло письмо о том, что спасательные работы не производить. Хотя была такая возможность, в принципе, уже начать какую-то спасательную работу. Ждали действительно момента, когда, так сказать, будет более понятно, то есть очень много времени потеряли нужного, которые, могли какую-то проблему уже там решить. Подплывали американские корабли, они боялись, что какая-то тайна всплывет, поэтому не стали производить спасательную операцию.
Но даже после того, как команду дали, все, даем спасать уже, идем спасать, ничего не смогли в итоге?
Да, они просто, видимо, действительно какая-то политическая очень загадка большая, которую мы, наверное, никогда не узнаем.
Не, секундочку, это позор. Какая политическая задача может быть в утоплении целого экипажа, а после этого многодневного позора с подключением иностранных специалистов, потому что наши ни с чем справиться не могут? Какая политическая задача? Назовите ее.
Вы знаете, очень интересные слова сказал Путин после того вопроса. Вы все это помните, в принципе, да?
Она утонула?
Да, она утонула. Что можно даже после этих слов, в принципе, сказать? Человек, грубо говоря, тогда, может быть, немножко даже как-то проговорился, так сказать, потому что, очень было все странно и подозрительно. Если нужно было бы спасти экипаж, уже бы никто ни на что не смотрел, дали бы возможность спасать просто американцев даже.
Нет, вот это еще больше подать американцам. То есть иностранных-то, в моем понимании, как раз не подключали ровно для того, чтобы не обделаться до последнего.
Да, как-то сами справились.
А в итоге обделались еще больше. Вот и все. В 2011 году горела лодка в Североморске. Правда, об этом никто не сказал. Знаю так, как сама из Мурманска, Анна пишет. А на этой лодке работали мои друзья. Если горело и если мы об этом не знаем, наверное, не было столь катастрофических последствий, как Курск. Секрет в распознавании сигнала свой-чужой скрывали, пишет Алексей. Не политическая мотивация, а обычные понты. Типа мы сами с усами, мы же ж сверхдержавушка, пишет Юрий. Да это 2000 год, какая сверхдержавушка? Мы тогда по колено были в этом самом, как его?
Да.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Антон зовут.
Да, Антон.
Вот, я хотел сказать, конечно, ребят очень жалко, вечно им память, герои. Вот, но я считаю, что люди военные, как бы, они готовы к этому.
Мы тоже думали, что они готовы, слушайте, но в 2000 году показалось, что нет.
Не, я к тому, что люди готовы к смерти, как бы, военные люди, они все время ходят по ножу, по лезвию ножа.
Да, вот. да, только никогда к смерти военных не готовы, например, их семьи. Вот никогда. Понимаешь, там прообщаешься с экипажем стратегического ракетоносца, какой-нибудь воздушной, там, дальней авиации, и он рассказывает, мы смертники, а что, у нас путь в один конец. Если будет поставлена боевая задача уничтожить авианосец где-нибудь в Средиземном море, у нас билет в один конец. Мы туда заходим, все, выпускаем ракеты, а после этого нас должны уничтожить. И мы это прекрасно осознаем. В этом смысле мы смертники. Все, это понятно, но это мы говорим о каком-то военном времени, конфликте, а здесь все-таки мирное, а здесь учение, вот и все. Все, последний звонок, 7373-94-8. Слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Вы знаете, говоря о том, что что-то изменилось или нет, надо подумать, вот если сейчас такое случится, не дай бог, если случится, обратятся наши военные за помощью к иностранцам или нет?
Судя по всему,
не обратятся, и значит, ничего не изменилось.
Слушайте, для меня изменилось, например, если наши военные без помощи иностранных специалистов могут сами что-то сделать. Вот тогда они изменилось. А помощь...
Всегда бывают ситуации, когда что-то могут, а другие ситуации, в которых что-то не могут.
Да.
Вот вопрос в том, когда ситуация, в которой что-то не могут, обратятся к иностранцам или не обратятся?
То есть это для вас главный показатель?
Да. Вот это изменение могло бы произойти в политической сфере, в политической жизни страны, но оно не произошло.
Я понял, спасибо. Не знаю. Сомнительный критерий для меня, по крайней мере. То есть главная оценка эффективности наших спасательных средств – это слабо обратиться к иностранцам.
В условиях ЧП мы должны забыть про все конфликтные ситуации, мы должны думать только о жизни наших граждан, должны отказаться от наших принципов и просто спасти людей. Вот я так понимаю, вот это имелось в виду.
Да.
Вот.
Не знаю, а в нынешних условиях?
Мне трудно предположить.
Не, правда, стоило обращаться или нет?
Вот в нынешней, когда санкции, когда постоянно выяснение отношений, когда вы там наряду с Эболой и ИГИЛ через запятую, да.
Безусловно, стоит обращаться, если вы понимаете, что сами не можете справиться. Но, знаешь, тогда была такая ситуация, все были в шоке, испуганы. Как всегда, никто ничего не понимал, что делать. Несколько дней нам рассказывали, что установлена связь там, с 9-м отсеком, да, помнишь, это было? Что да, вы перестукивались. Да. На самом деле, как выяснилось потом, никакой связи не было. Все, скорее всего, погибли почти сразу. Вот. И, понимаешь, уже из этого можно сделать...
версии.
Да, да, по официальной версии. И уже из одного этого можно сделать, что никто не понимал, что надо делать, что говорить. Все боялись что-то говорить. Все боялись смотреть правде в глаза. Поэтому решение затягивалось.
Адмиралы боялись за свои должности и врали руководству страны, пишет 692. Да. Кстати, Лента.ру, по-моему, сделала подборку по авариям на российских и советских подлодках. И там как раз описывается вообще отношение к экипажам. Это никогда особо с ним не считались. Ну, просто, если что, его готовы были принести всегда в жертву.
Да.
Ну, так были воспитаны, по крайней мере. Не знаю, возможно, это специфика именно подводного флота. Там не имеют права сомневаться. То есть, если нужно отправить кого-то на смерть, то отправляют на смерть. Для того, чтобы там или выполнить боевую задачу, или спасти экипаж, пожертвовав там одним, двумя, ну, пятью, десятью человеками, неважно. Вот и все. Там и право на сомнение никто не имеет. И слушай, можно я поставлю на голосование этот вопрос? Он правда меня зацепило по поводу обращаться, не обращаться. Не дай бог, конечно, нечто подобное произойдет. Но вот год 2015 был 2000-й. Тогда долго мялись, сомневались, брать там, помощь от иностранцев, от норвежцев, например, или не брать. И когда уже все пригласили, ну, стало понятно, что пригласили чрезвычайно поздно. Да? Вот в нынешних условиях вы бы ни за что не стали обращаться к иностранным специалистам, к иностранной помощи, потому что не стали бы. Вот и все. 134-21-35. Нет. Жизни людей всегда дороже любых политических амбиций. Поэтому в нынешних условиях вы сразу бы обратились, например, к иностранным специалистам. Сразу. Это 134-21-36. 134-21-35 в нынешних условиях никогда ни за что. И 134-21-36 нет, сразу обратились бы и вообще нисколечки не сомневались бы. Вот и все. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Еще по этому уже вопросу можно нам разъяснить? По поводу обращаться, не обращаться. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Это Исаул, Москва.
Да, Исаул.
Значит, я вот хотел бы сказать по поводу версии, да, гибели лодки. Вы хотели услышать, и никто ни одной версии не назвал. Дело в том, что на момент гибели лодки я сам служил, правда, в другом роде войск. Но вот это событие, оно меня очень потрясло, и поэтому я очень безразлично к этому относился. Потом, после увольнения из армии, я тоже в структуре, которая позволяла мне общаться с основными офицерами высокими, в том числе и ВМФ.
Так.
Вот. Ну, одна из версий, серьезная такая, это то, что на самом деле там находилась американская подводная лодка в квадрате.
Слушайте, прошу прощения, что перебиваю вас, но мы эти версии уже многократно выслушивали за все эти годы, которые прошли с момента гибели подлодки «Курск». А меня интересует, вот, не дай бог, конечно, нечто похожее повторяется. Опять нам предлагают помощь, там, какие-нибудь джентльмены из блока НАТО. И мы, например, соглашаемся, вы как офицер можете сказать?
Я как офицер могу сказать, что надо соглашаться. Надо соглашаться, потому что мы не находимся сейчас в состоянии войны, понимаете?
Ну, фактически, конфликт-то имеет место.
Конфликт имеет место, но вот такие ситуации, они происходят в результате локальных недоразумений. И, в принципе, разгребать это потом должны все вместе. И соглашаться нужно.
Всегда.
Людей надо спасать. Другой вопрос, если эти люди становятся ненужными свидетелями, вот это уже другая ситуация.
Есть. Спасибо, принимается. Смотри, еще на минуту оставлю. 134-21-35. Не дай бог, конечно, нечто подобное повторяет сразу. Например, соглашаемся на помощь. Это 134-21-36. 36 – это соглашаемся на помощь. И 134-21-35 – нет. В нынешних условиях это недопустимо.
Неуместно.
Недопустимо, неуместно. 134-21-35. Еще один звонок. 7373-94-8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да, Евгений.
Мое мнение, что соглашаться нельзя, все-таки секретность никто не отменял. Можно сразу в интернет выложить чертежи подводных судов. И что, ребят, занимайтесь, смотрите, какая у нас там система жизнеобеспечения, какая у нас там вооружение и тому подобное.
Да.
А вчера, извиняюсь, сейчас уточнение сделаю. Виктор Баранец вчера в эфире телеканала одного, интернет-канала, извиняюсь.
Да.
Высказал такое мнение, что якобы был запрос в штаб за примерно за полчаса до взрыва, до, по официальной версии, с просьбой дать разрешение на торпедирование вот этой торпеды, которая потом, собственно, произошел самопроизвольный взрыв. Эта версия тоже официальная, она сделана на основании каких-то документов, и не стоит забывать, что было проведено следственные мероприятия были. Есть официальные приказы, все задокументировано. И в случае там любой проверки, эта проверка подтвердит официальную версию. А те вот эти люди, которые говорят о том, что это было политическое решение, не забывайте, любой приказ, он документируется. Нельзя как там в курилке сказать, ой, давай не будем поднимать.
Я верну вас вот к тезису, который вы с самого начала заявили, о том, что нет, нельзя соглашаться, потому что, и дальше перечисляете, а как же люди?
Люди, да, нужно развивать собственную спасательную, ну, самим нужно работать. Мое мнение, что за 10 лет до вот этого ЧП не занимались даже банальными учениями по подъему. У нас, сами понимаете, что было в Министерстве обороны, вообще, что было с нашей оборонкой. У нас не было специалистов, они были точнее. Вот у нас что десантники бегают по 20 километров через день. Да чтобы взять боекомплект и побежать в необходимости. А сколько у нас было учений по подъему судов подводных, я не знаю. Но официальная статистика, я думаю, будет плачевная.
Спасибо, принимается. Пятый пишет, абсолютно справедливо. Легко шведам и норвежцам согласиться, а нам и Соединенным Штатам Америки, ой, как нелегко. Вот согласиться на иностранную помощь. Это все, потому что если абсолютно цинично рассуждать, вот если абсолютно цинично взвешивать просто там жизни людей, вот здесь какой-то там имидж, например, то сидит человек и думает, пожертвовать сотни, например, или нет.
Ну, как ты правильно заметил раньше, имидж у нас в любом случае был не то чтобы подпорчен, а испорчен на долгие годы.
А я говорю про сейчас. Вот. Ну... Нам всем надо прежде всего обратиться к психиатрам, маленько подлечиться, Бог даст, поможет. Почему-то пишет 654-й, он для меня иногда загадками какими-то формулирует. Все, я останавливаю голосование. 20% категорически против помощи со стороны иностранных государств, если, не дай бог, что-то похожее еще повторится. Ну и 80% однозначно настаивают на том, что жизни людей дороже. Так вы проголосовали. 9:30 новости.
Подъем. Обзор прессы.
Владимир Путин учредит премию для правозащитников. Лауреаты государственных премий – это статья в сегодняшнем «Коммерсанте». В ближайшее время президент подпишет указ об учреждении государственной премии для выдающихся правозащитников и благотворителей. Первое награждение состоится в 2016 году. Общая сумма фонда составит 6 миллионов рублей. По мнению главы президентского совета по правам человека Михаила Федотова, учреждение премии поможет повысить престиж такой деятельности и снять подозрения части общества по отношению к правозащитникам. Подробности читайте в «Коммерсанте». Мигрантов ждут новые проверки. Это также «Коммерсант». Сергей Собянин вчера распорядился ужесточить контроль за нелегальными мигрантами, которых в Москве все еще может быть до 2 миллионов человек. Далеко не все иностранцы приобрели необходимые новые патенты для работы столицы, поэтому Федеральной миграционной службе и полиции стоит активно зачищать, это цитата, город от нелегалов. Патенты выдаются в новом центре в Подмосковье. Необходимость навещать его неоднократно и предоставлять сложный комплект документов, по мнению экспертов, отпугивает мигрантов от легализации. К тому же патенты не гарантируют иностранцам защиту от проверок. Россия падает быстрее прогнозов. Это заметка на сайте газеты.ру. Падение российской экономики во втором квартале этого года ускорилось и оказалось более глубоким, чем предполагало Минэкономразвития. Глава ведомства Алексей Улюкаев, комментируя статистические данные, отметил, что это повод задуматься о пересмотре прогноза на текущий год. предполагающего спать на 2,8%. Эксперты полагают, что ВВП упадет на 3,4%, а то и на 3,7%. Читайте подробнее сегодня на сайте газеты.ру. Аргументы и факты пишут, какие неприятности ждут рубль в 2015 году. Читайте подробнее сегодня на 17-й странице. 9.38, это был обзор печати.
Говорит Москва, 94,8. Подъем.
9.39, в эфире программа «Подъем», в студии Дарья Кнор.
И Владимир Карпов.
Степан из Вайтрана тут же узнал уроки, ну, вот начальные ноты, но сейчас не об этом. Мы сейчас поговорим чуть-чуть про аренду автомобилей, про новое слово, для меня, по крайней мере, каршеринг. Да. Это у нас краткосрочная аренда автомобилей, где поминутная тарификация, где не на сутки берут машинку покататься, а берут для того, чтобы из пункта А в пункт Б доехать. И чтобы это было дешевле, чем на такси, и чтобы не было нужды брать свой автомобиль и на нем разъезжать по Москве, ну и так далее. Так вот, Сергей Собянин, это мэр Москвы, если кто не в курсе, поддержал услугу каршеринга и сказал, что да, эту систему нужно развивать, по крайней мере, в Москве. Она должна прийти на смену личному автотранспорту, который нынче не в тренде, не в моде. Его выдавливают. Ну, в смысле, если посмотреть на те
решения... Они не решения, в тренде у властей Москвы.
Конечно, конечно. Зачем? Зачем тебе личный автомобиль, если ты можешь воспользоваться какой-то там тачкой, которая брошена у тебя здесь неподалеку? Сесть в нее, да и поехать куда-нибудь. Посмотреть там в приложении, что-то поблизости есть... Прыгнуть и поехать. Я посчитал, вот если по сегодняшнему рынку смотреть, то если не дерзить, ну, то есть там не искать какой-то люксовый автомобиль на какой-нибудь там Hyundai Solaris, mm-hmm. там на Chevrolet какой-нибудь, то получается раза в 2,5-3 дешевле, чем на такси, ну, по крайней мере, мне. То есть на автомобиле мне ехать до работы по безлюдным улицам, когда нет особо пробок, это 15 минут. Ну, там, когда начинаются затруднения, наверное, 3 баллов, ну, где-то минут 20.
То есть обратно 20 минут?
Ну, обратно 20, предположим. Да. Ну, хотя обратно еду тоже, там особых затруднений не возникает. То есть даже если я возьму какой-нибудь BMW в каршеринг, то это мне будет 150 рублей. На такси получится для меня дороже. Понимаешь, там от 299 начинается. То есть уже выгода как будто бы очевидна. Личный автомобиль – это куча геморроя, но считают в московском правительстве, этот геморрой интенсивно создают. Вот и все. И если сейчас посмотреть на развитие рынка каршеринга, ситуация следующая. Ближайший от меня автомобиль, вот сейчас, я заглядывал только что в приложение, пока ты читала обзор прессы, он в 5 километрах от меня. 5 километров от меня, естественно, я за ним не поплету для того, чтобы куда-то ехать.
Не, ну, обещают добавить на машины к концу года увеличится до 500 этих автомобилей. Ну, 500, это, конечно, это ничтожно мало для развития этого бизнеса.
Смотри, в Москве, сколько там, общая протяженность дорог оценивается где-то в 5-6 тысяч километров. Ну, по-хорошему, нужно, чтобы там на каждые полкилометра автомобиль вот по каршерингу был какой-нибудь оставлен, брошен. Тогда у тебя появляется вообще резон пользоваться этой услугой.
Да.
Вот и все.
А желательно, нужно... чтобы по 5 автомобилей.
Не, ну совсем тоже не нужно запруживать московские улицы исключительно автомобилями по каршерингу. Поэтому, ну, один автомобиль на 5 километров. Примерно так они, на 500 метров. Так примерно они посчитали и сказали, что да, нужно развивать, ну и где-нибудь довести эту цифру до 10 тысяч автомобилей. Тогда как раз и получается одна машина на полкилометра.
Да.
Вот и все. Мне интересны сейчас будут люди, которые, например, этой фишкой вообще пользовались. Мне интересны люди, которые, наконец, бросят свою тачку, и если вы не хотите пользоваться общественным транспортом, воскликните: ура, наконец-то я скандею, смогу доехать до работы. Пусть потолкаюсь в пробках, но послушаю там радиоприемник, любимая радиостанция «Говорит Москва», и все. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот хотел по поводу каршеринга рассказать.
Давайте.
Очень часто в Германии пользуюсь этой услугой, в Берлине, в Мюнхене.
Так, это там, где развито, хорошо, так.
Да, это очень развито, это очень удобно. Я считаю, что в этих городах иметь собственный автомобиль абсолютно бессмысленно, потому что, во-первых, такая поездка в среднем стоит в два раза дешевле, чем такси.
ты эту машину можешь брать на длительные сроки, например, на 3 часа, на 6 часов, и нигде не бросать, то есть ее резервировать на достаточно длительный срок, например, чтобы съездить за город там, на шашлыки, да, либо ты эту машину можешь взять там, где тебе нужно, откуда ты хочешь уехать, и бросить, сдать, припарковать там, где тебе она больше не нужна. Соответственно, ты не платишь за парковку, ты не платишь за какие-то эксплуатационные расходы этого автомобиля. Кстати, заправляешь ты ее тоже бесплатно.
Ну, здесь та же ситуация будет у нас в Москве.
Иными словами, там необходимость в личном автотранспорте постепенно изживается и сходит на нет.
Ну, это очень удобно, я вам вот честно скажу, это и экономически выгодно с точки зрения семейного бюджета, и просто у тебя не болит голова в большом городе, где это достаточно сложно, иметь собственный автомобиль.
И небольшое уточнение, поскольку это немцы, там, как известно, Ордунг, а это Российская Федерация, мы должны предусмотреть, а где, с какой стороны нас все-таки или наколят, или как-то это будет криво у нас работать, за счет чего это, мы можем это испортить.
Ну, меня сомнение вызывает, например, вот тот факт, да, что когда ты в Германии этим пользуешься, ты сам обязан смотреть автомобиль на наличие каких-то повреждений. То есть, если эта машина была прошлым клиентом этого каршеринга повреждена, он должен сам заявить о своем страховом случае, например, да, то есть царапина какая-то, или на бордюр как-то заехал, что-то повредил, да. Соответственно, если этого не делается, ну, во-первых, парк быстро будет приходить в негодность таких автомобилей, а во-вторых, достаточно вот меня смущает в этом, ну, не заметил я, например, что там была царапина, она там была, прошлый клиент об этом не
заявил,
с помощью этого все такого компьютера делается, вот как навигационная система, да, там все имеет специальную прошивку, и все под это, собственно, вот сделано. Так вот, кто будет нести, например, страховые случаи? То есть я не хочу платить за повреждения, которых я не делал. Ну и штрафы тоже, потому что, в принципе, на эти машины, очень часто ими пользуются, видимо, туристы, которые не знакомы с местными правилами дорожного движения, они их оставляют в неположенном месте. Вот штраф, по идее, да, если я с этим не сталкивался, но талончики о неправильной парковке на эти автомобили тоже вешают, придет вот по адресу, собственно, вот предыдущего...
Последнего вот человека, который пользовался, да. Да. Спасибо, принимается. Это то, как работает у них, как это могут испортить у нас. Мы первое, о чем думаем, это то, как мы все это исказим под себя. Друзья, а что со страховкой? Сколько времени займет оформление машины? Что в случае ДТП, спрашивает 603-й? Фишка следующая. Оформления практически никакого. Ты через приложение смотришь, где ближайшая тачка. Тебе, видимо, дают какой-то код. Там, на мобильном телефоне, ты с помощью там или приложения, или как-то еще открываешь эту машину, без ключа запускаешь, все, погнал. Это то, как это должно работать, то, как это в теории будет реализовываться здесь, у нас, в Москве, сейчас.
Да.
Страховка там уже прилагается, штрафы оплачиваешь сам. Да, если попал в ДТП, там что-то, если не сильно, я так понимаю, с тебя...
Честно говоря, я не видела этой информации.
Там 15 тысяч рублей с тебя должны взять какой-то аванс, насколько я понимаю. И в случае чего с тебя этот аванс и спишут. Еще, такими темпами такая функция появится в GTA, это пишет Степан. Удобно ли ездить? Удобно, если ты городской житель с нормальной транспортной системой, когда поездка на работу не мучение. В Москве не катит, пишет Вова. Слушайте, так в Москве-то как раз и пытаются таким образом... наладить отношения с теми людьми, которые по-прежнему отказываются ездить в общественном транспорте. Я не очень понимаю, насколько это будет работоспособно. 7373948, алло, здравствуйте.
Добрый день, Артур, Москва.
Да, Артур.
Вот я предыдущего послушал, значит, наверное, пользоваться такой системой в Европе, оно, наверное, хорошо, но в Москве практически бесполезно. Я вот пользуюсь, можно назвать, да, компанию, которой я пользуюсь?
Ну, давайте попробуем, ну, чего уж.
Ну, Anytime Car.
Да, я вот там и смотрел это приложение, 30
да,
машин на сегодня.
Да. Получается, в чем как бы такая фишка-то в Москве? Весь центр платный. Ну, практически я взял машину, поехал в центр. Где ее там припаркую? Нигде.
Да.
Потому что на платной парковке я ее не могу оставлять, даже при условии, что я готов оплатить там какое-то время.
Сергей Семенович, вам навстречу идет.
Да. Делимобиль оплачивает вам парковки, бензин, страховку и мойку.
Парковку не оплачивает, только
пока
бензин.
Нет, пока нет, обещают. Да. Вам говорят, слушайте, мы даже парковку...
Понятно, что обещают, но понимаете, как бы нам обещали, что мы будем при коммунизме жить, мы до сих пор не живем. Но все что-то обещают.
Так, но если, смотри, решают проблему с парковкой, потому что вот тот сервис, о котором вы говорили, там действительно все машины сейчас стоят за третьим транспортным кольцом.
Нет, как, если посмотреть вот на карту, которую они предлагают, вот как бы по доступности машин, некоторые даже в центре стоят. Ну, в каких-то там, не знаю, ну, дворах. Наверное, там считанные места, в каких-нибудь дворах, там, не знаю еще, где там возможно.
Да. Решают они проблему с парковкой, и вы мгновенно перепрыгиваете, конечно, на каршеринг, все, машете рукой общественному транспорту, такси, личному автомобилю и восклицаете: «О боже, как хорошо».
Ну, в какой-то степени, да. Ну, здесь, например, или в центр ехать, чтобы можно было ее бросить, или второй, как бы тоже, вот, может, востребованный такой сервис, ехать в аэропорт. Тоже проблема. Например, у этого сервиса решен вопрос только Шереметьево. Да? А всеми остальными аэропортами не решен. То есть нормально бросить ее там не в 10 километрах от аэропорта, я тоже не могу.
Спасибо, принимается. Это то, как у нас пока работает. Нам обещают другую жизнь. Сейчас, мол, еще 100 машин закупим. И тогда еще и парковки, сами будем оплачивать. И Сергей Семенович говорит: да, мы еще скидку вам сделаем. В общем, смотри, какой...
Слушай, бизнес. Система должна как-то притереться, мы должны привыкнуть, мы должны обкатать эти машинки и посмотреть, как это работает сначала от аэропортов, потом мы будем использовать это для работы, потом еще для чего-нибудь. То есть я пока бы не рискнула ездить на работу на вот этих вот делимобилях.
Можно я предположу?
Да.
Ты до сих пор еще не воспользовалась теми велосипедами, которые стоят в центре.
У меня есть велосипед.
Вот, видишь? Ну, то есть ты тоже этой функцией не воспользовалась, хотя она есть и реализована в Москве. Я даже на нем один раз катался.
Нет, я знаю много людей, которые катались на этих велосипедах. У меня просто есть велик.
Отлично. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Доброе утро. Господа, ну а вы почитайте внимательно договор, по которому вы будете, так сказать, сотрудничать с данной компанией.
Так,
там за каждый маленький косячок с вас штрафы идут. За каждый бычок в салоне штраф. Это один вопрос. Да, там по поводу аварии, за каждую царапину то процент от восстановления, то там какие-то суммы идут. Это одна сторона. Вторая сторона, вам за город на ней не дают выезжать. К бабушке на дачу или еще куда-либо. Только вот близлежащие торговые центры. Плюс 5 километров от МКАД, и все. Поэтому, как бы, тут большие вопросы по данному сервису.
Пока только в клуб. Ну, это ехать только в клуб. Все, там бросил машину, тусишь, а после этого твое тело увозит на такси.
Трезвый водитель, да.
Да, все. А что еще? Я как таксист просто в ужасе от этого сервиса, пишет 115-й. Хорошо. В Нижегородскую... А, нет, это не то. 7373948, еще один звонок, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Владимир, Москва.
Да, Владимир.
Пользуюсь этой услугой, так сказать, не то что активно, но решил попробовать. В принципе, понравилось. Предыдущий звонивший совершенно не прав в том плане, что можно ездить и к бабушке, только там оставлять машину нельзя. Вернее, обратно в Москву, и все будет прекрасно.
Так.
Минус большой... Конечно, машин мало, и вот действительно в приложении смотришь, как вот добраться до этой машины. После того, как ты до нее добрался, все дальше подарочно и хорошо. Ну, исключая, конечно, то, что машины не в очень хорошем состоянии, они поюзанные сильно. И, соответственно, ну, никакие там царапины и бамперы вот эти, на это никто не смотрит. Конечно, в договоре прописаны такие условия, но на это, так сказать, на мелочь никто внимания не обращает.
Глаза. Это великолепно. Это то, как работает у нас. То есть, великолепно. На царапины никто не смотрит. Машины сильно поюзанные, наверняка прокуренные салоны. Что это такое?
Ну да, да. Салоны не то, что прокуренные. Я говорю, пользовался там. Вот я садился в эти машины несколько раз. И, соответственно, ничего прокуренного я не встречал. Но, так сказать, тут неухоженность и убитость машины за первые 20 тысяч километров достаточно... большая. Я еще хотел сказать то, что эти вот компании, по-моему, Anytime, это единственная компания, которая на этом рынке у нас, ну, во всяком случае, я других не встречал.
Пока.
Да?
Но сейчас они заявляют Делимобиль, который сейчас, видимо, в который будут закачивать бабки, но так или иначе, связанные с московскими властями, не знаю. Да.
Ну, может быть, да. Но, сказать, ну вот парк-сервис, на самом деле, на мой взгляд, он достоин. Если бы было побольше машин, я бы пользовался. Да, я хотел, кстати, тоже совместить это с велобайком, и было бы интересно, да. То есть на велике доезжаешь до машины, в машину садишься, катаешься, просто, так сказать, я бы вообще свои машины себе продавал, наверное. Но минус один, то есть у велика переднее колесо не отвинчивается, то есть без переднего колеса, с таким колесом его в машину не запихнешь, соответственно. Ну и проблемы есть, но перспективы, по-моему, хорошие.
Спасибо. Есть, спасибо. Ну вот тебе и коммунизм, когда нет вообще частной собственности, ты бросаешь все это, потому что это тебе просто тебе экономически невыгодно иметь что-то свое. И пользуешься только тем, что предоставляют тебе различные компании, понимаешь? Арендовал машину, в ней загрузил арендованный велосипед, арендованную...
Да там... зачем его загружать? Бросил его на, собственно, где там, на паркинге тоже.
Я подумал, сейчас даже барышню арендовать же можно. Ты смотри.
Это уже давно можно, Вов.
Я просто только дошел.
А, только дошел.
7373948. Полный спектр услуг. Временно. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый, в эфире, пожалуйста.
Да, смотрите. Ну вот сколько в Москве сейчас автомобилистов?
Ну,
несколько миллионов.
Три, ну, 500, три поговорим.
Даже тысячи, да, машин. Она ничего не сыграет.
10 тысяч.
Ну и что? 10 тысяч. В Москве несколько миллионов машин. Если мы все захотим пересесть на каршеринг, ну, будет то же самое.
А здесь, смотрите, общественный транспорт плюс каршеринг, плюс вообще никак не выгодно иметь свой личный автомобиль в Москве, потому что задушит скоро совсем.
Ну, каршеринг точно так же будет сейчас дешево, и все можно. Через там полгода, год он будет дорого, долго, плохо, вот как обычно в России происходит.
Есть, да-да-да, спасибо. Скепсис наше все. Поминутная оплата и пробки на ВАР будет бешеные, пишет Кум.
Так, слушайте, да, такси... на минуту стоит 8 рублей и 90 копеек, ни много ни мало.
Это вот предполагается?
Дили-мобиль, да.
Которого еще не существует.
Да.
Который только заявляет о том, что он будет скоро существовать.
Да.
У его конкурентов ставки несколько иные, от 6 рублей. То есть вот то, что сейчас в 5 километрах от меня, стоит 6 рублей за час. Понимаешь? 8,5, но все равно не будет выгоднее. Все равно. Не подскажете, в Москве есть услуга «Жена на час», спрашивает Евгений. Вы знаете то издание, которое могло вам про это рассказать? Его, говорят, сейчас прикрыли. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Москва. Да. Вы знаете, я не очень понял, честно говоря, целесообразности этой задумки московских властей. Ну, избавиться от пробок, ну, как бы человек вместо своей машины, да, едет на арендованной машине и занимает то же самое место. Как бы в чем профит для города и властей, ну, вот в итоге-то?
Человек не ездит постоянно на своем автомобиле.
Да.
То есть там вот этот автомобиль, он из точки в точку перемещается, меняются те люди, которые в него садятся и едут. То есть, ну, это все равно физически машин будет, ну, или должно стать меньше, по крайней мере, в теории.
Хорошо, а люди, которые не используют постоянно свой транспорт, они при этом куда денутся? Общественный транспорт, который и так уже влезть невозможно. Вот я сейчас утром ехал в метро, потому что вот мы сегодня с коллегой, да, встречались у госучреждения. Я поехал на метро, она на машине. Она опоздала на 40 минут, нас ждал госинспектор. Я приехал вовремя, но она, конечно, ехала с комфортом, я еле вывалился из метро на автозаводской. Да. Поэтому я не очень понимаю, куда эти люди денутся, когда там вообще уже заходить некуда, в это метро.
Спасибо. Я не знаю, тут нужна альтернатива какая-то на зиму, ну, правда, потому что сейчас теоретически ты можешь велосипедом, сейчас пока еще погода позволяет, а скоро сможешь машинку взять, просто прокатиться из пункта А в пункт Б, можешь общественным транспортом, можешь пока еще, но все с этим сложнее, личным автомобилем воспользоваться. А на зиму пока и придумать альтернативу, например, велосипеду никак не получается. Ну, не прокладывать же по велодорожкам лыжные трассы, ведь правда? Ну, что-то такое. Сергей, поправляет меня, какие 6 рублей в час, минуту не хочешь? Это 420 рублей в час, пишет Сергей. Да, я оговорился, не в час 6 рублей, а за минуту. Это правда. 420 рублей за час. Не знаю, много это или мало. Это немного, но если даже...
Ну, если ты едешь 15 минут, то нет, немного.
Ребята, Ленинский сегодня прям шикарен. Если выбор Ленинский, иди Вернадка, то Ленинский. Лечу, пишет Алексей Алексеевич. Ну, в смысле, Ленинский или Вернадка, то Ленинский. Вот предлагает такую альтернативу 60... Это Алексей Алексеевич. Все, слушай, уже 9.58, будем говорить о движении.
Подъем. Подъем.
движении.
Я думаю, это что-то связано с магнитными бурями, иначе объяснить происходящее невозможно. Если бы вы знали, как я мечтаю ходить пешком, как задолбал рули Москва, пишет Сергей. Ну и еще, погнали. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Александр, Москва.
Да, движение.
Ленинградский центр. Просто ужасно стоим. И плюс того, что был за МКАДом, по Ленинградской ясной, там за МКАДом пробка из-за сломанного этого мусоровоза.
Мусоровоз сломался, Ленинградка втыкается, не доезжая до МКАДа, там стоит, потом проезжаешь МКАД, едешь, чуть-чуть, и опять останавливаешься. Опять где-нибудь до метро Войковская. 7373948, телефон прямого эфира. Волоколамка, ну туда же. Да, слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Владимир. Варшавка от Щербинки, совсем плохо в Москве.
Варшавка от Щербинки, совсем плохо. Еще 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро. Ленинский действительно хорош сегодня. От Самора Машева до Лобачевского за 8 минут доехал.
Как так? А как же все светофоры? Куда они девают? Почему они?
Вот зеленый коридор, и реально мало поток машин был.
Спасибо, принимается. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Владимир. Рязанский проспект, я рада движению, центр. Пробочка небольшая, только от Карачарской эстакады. Минут 10 потерять можно.
Минут 10 теряем. Еще один звонок. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я не знаю, почему Ленинский летит. Наверное, коридор для кого-то сделали, потому что на боковых улицах мы все стоим мертво.
А, то это есть, чтобы по Ленинскому могли проехать. Вы стоите, конечно.
Да, да.
Да, спасибо. Но видишь, всем хорошо быть не может. Поэтому, если вы на Ленинском, то вам повезло. Если вы хотите выехать на Ленинский, то вам не повезло. Все, 10 утра, новости. Десять часов пять минут в эфире программа «Подъем», в студии Дарья Кнорры
и Владимир Карпов. Доброе утро всем.
Алекс продолжает над нами издеваться от Тивата до Петрова отца. 27 минут сегодня. Очень хорошо пишет Алекс, который, судя по всему, разъезжает где-нибудь в кабриолете по средиземноморскому побережью, там где-нибудь в Черногории. Степан из Вайтрана требует тебе, Дарья, дать снотворного, потому что он посмотрел, что происходит с курсом доллара, и опять выводит корреляцию. Чем активнее ты, тем хуже рублю. Вот и все, понимаешь?
Степан, идите в обменник часов в 9 вечера куда-нибудь.
После 9.
После 9, да.
Смотри, вот только что, минуты 2 назад смотрел на Форексе, 64,87 был рубль. Вернее, доллар. 64,87. Сейчас 65,02. Ну, он, правда, устремился ракетой куда-то туда ввысь. Колебания все сейчас в районе 65 рублей. Ну и, конечно, нефть подводит, она продолжает дешеветь, зараза. Ну, как нехорошо. Хотя после Китая, который там девальвировал свой юань, с нашей девальвацией, его девальвацией, тьфу. Но, так или иначе, это сказалось на долларе, который стал дороже. МВФ говорит, китайцы молодцы. Соединенные Штаты говорят, китайцы негодники. Ну и так далее. То есть вся эта история продолжается, а рубль страдает вместе с нефтью. И вместе с нефтью и рублем страдаем мы все. Как так получается? Если, конечно, вы не получаете заработную плату
в долларах.
В долларах. Вот и все. Пробил 65, Эль-Хасан пишет. Конечно, пробил. Он и дальше сейчас, наверное, поползет. Посмотрим. Вот, смотри, 64,93 пока. Вот, и колеблется. 65 рублей – это такой рубеж, в районе которого он сегодня пляшет. Посмотрим, что будет дальше. Будут ли какие-то заклинания у нас. На Ленинском, на пересечении с Обручева в область ДТП, 4 машины, 2 средних ряда перекрыто. Франдер пишет. Это ваше СМС. Плюс 7925-88-88-94-8. Еще было сообщение от 610-го. Алекс писал. У меня машина С-класса. За прошлый год все траты на нее, бензин, страховка, ТО и т.д. и т.п. 59 тысяч рублей или 162 рубля в день или 7 рублей в час. Ну и зачем мне каршеринг? Я, правда, из Подмосковья, пишет Алекс. Ну, Алекс, вы не совсем корректно посчитали, потому что не учитываете стоимость самого автомобиля. Вот и все. А если туда еще стоимость автомобиля, то какие-то вопросы возникают. В любом случае, просто обращаю внимание, что наше сознание...
Да, но зато это будет твой личный автомобиль, где будет не прокурено, где не будет мусора в боковой двери и так далее, и так далее.
То наше никаких... сознание меняется, обрати внимание. Сколько людей снимают квартиры в Москве? То есть это не их жилье, это арендованное жилье. Сейчас им предлагают
арендовать. Я уверена, что если у них будет
велосипеды,
возможность...
автомобили, ничего своего, понимаешь, все в аренду. Это другие люди будут. Черт, я не знаю, насколько это хорошо, я сомневаюсь, что это хорошо. Для меня все-таки частная собственность это важно.
Это очень спорно.
Это важно, это важно. Это ты чувствуешь себя, наконец, владельцем, хозяином, ответственным человеком, если это все время какая-то
ты
аренда.
Ты не свободен, Вов, ты не свободен.
Да. Безусловно.
Это вещизм.
Слушайте, двигаемся дальше. У нас есть новость про то, что Россельхознадзор к 11 августа, то есть к сегодняшнему дню, уничтожил 552 килограмма санкционных продуктов. Я не отчитался. 552 килограмма санкционных продуктов, которые люди привезли в Россию в ручной клади.
Прекрасно.
Еще раз. Это те продукты, которые люди везли в чемодане, в рюкзаке. Ну, то есть то, что там они с собой брали, да, через границу. И Россельхознадзор торжественно отчитывается. Полтонны вот этих вредных санкционных продуктов мы истребили.
Да, они прямо на багажной ленте их сжигали в чемодане огнеметом или как это происходило. Или они обыскивали, что как это происходило, мне интересно. Ну, как хамон, я так понимаю, хамон вот нам рассказывает.
На «Медузе» рассказывают про хамон.
Что да, там... на форуме, да, что 10 упаковок хамона по 600-700 граммов изъяли и, наверное, уничтожили после этого.
Для меня, честно говоря, загадка, почему. Ну, правда, ты справедливо указываешь на то, что это нужно еще каким-то образом идентифицировать. То есть в твоем рюкзаке должны обнаружить, да, например, что у тебя не 5 килограммов хамона там или чего-нибудь еще, а, например, 6500, а это уже попадает под санкции. Это превышает лимит на личное потребление продуктов, которые там прописаны во всех этих нормативных документах. То есть 5 кг ты можешь, все, что выше 5 кг, это уже нельзя. Это ты уже не для личного потребления, а, видимо, ты смеешь еще раздавать друзьям. Это нехорошо. Слушай, и для меня загадка. Возможно, кто-то уже попадал в эту историю. Может разъяснить, как это вообще работает. Но я думал, что придираться к ручной клади или к тому, что вы везете на своем горбу, ну точно не будут. Но придираются. 7373948, телефон прямого эфира. Кто столкнулся уже? Можете разъяснить, как это работает. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Сергей зовут меня.
Да,
я так думаю, что власть бойкотировать надо и на выборы не ходить больше. Потому что мы власть ненавидит народ.
Да.
Знаете, вот она ненавидит народ и уничтожает. Это подстава Путину.
Да.
Понимаете? Вот и все. Эту власть просто нужно, ну не знаю, куда-то убирать, потому что Путин подставляет.
Простите меня за настойчивость, но если вы обратили внимание, я вопрос несколько иначе ставил.
Ну, вы знаете, тогда получилось так. Ткачев, который пришел в правительство, он уничтожил. Свиней очень много.
Свиней там уничтожил, да. И продолжает уничтожать хамон. Но я-то задавал вопрос иначе. Я-то спрашивал, как это работает. Таможенники. Вы можете набрать телефон 7373948? Или путешественники, к которым возникали вопросы. 7373948. Префикс 8495. Как эта зараза работает? С каких пор у нас изымают из ручной клади, там, или, не знаю, из чемодана, из рюкзака, вот эти продукты, которые вроде нам разрешили самим сожрать? Да, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро. Из ручной клади ничего не изымается. Если человек везет 6,5 килограмм хамона, никто его не тронет. А если там груз будет составлять более 100 килограмм, то он уже будет не в ручной клади, а в багажной. Уничтожают в основном эти партии нелегальные. Другое дело, что это является незаконным, поскольку до... привлечение санитарных служб, которые подтвердят то, что этот товар является контрафактным или содержит какие-то там вредные пищевые добавки, ну, без идентификации делать это нельзя. Это просто пропаганда, вброс очередной информации, троллинг.
Вы говорите об этом как специалист.
Ну, я говорю это как врач, который непосредственно в определенное время был связан с подобного плана, ну, так скажем, акционными проверками.
Ага, ну то есть, если говорить серьезно, то это только какие-то мешочники, которые тащат в багаже...
Ну, послушайте, ну если да, вы везете 5 килограмм хамона, или вы везете там на 1,5 килограмма больше, как вы сказали, кто тронет ваш личный груз? Это ваш личный груз. Ну съедите вы из этого, там, килограмм этого хамона тут же при таможеннике, а остальные повезете с собой. Да нет, ну это все ерунда. Или разделите этот же хамон тут же при таможеннике на две части. Отдадите своей спутнице или рядом стоящему товарищу. Кто будет против этого возражать? А если в сумке по... в грузовой обнаружили 100 килограмм хамона, ну, однозначно вызовут санитарного инспектора, вызовут представителя таможни, вызовут врача, и на этом все закончится. Вы сами не захотите выяснять, контрафактный он или нормальный.
То есть мы эту информацию должны воспринимать как некую страшилку для того, чтобы не дерзили.
Это профилактическая информация, которую выбрасывают в народ для того, чтобы они понимали, что и дальше все будет ужесточаться. А потом ведь не в хамоне дело. Уничтожают огромное количество продуктов, которые являются... не то чтобы непригодными, а просто, так сказать, для того, чтобы другой товар, который поступает в неограниченном количестве на полки наших магазинов, легализовать. Вот и все. Один
Спасибо.
Товар уничтожает, другой поступает на полки Ашанов, там, Пятерочек.
Спасибо. Или... с Ашаном сейчас проблемы. Там их поджимают то ли по политическим причинам, то ли потому, что они давно не убирались на своих кухнях. Но это отдельная история. 7373948. Если кто-то сталкивался с этим, будьте любезны, расскажите. Вот и все. Есть мнение специалиста, что это сознательная страшилка для того, чтобы вы, граждане, не дерзили, не везли мешками всю эту ерунду. 7373948. Алло, здравствуйте.
Арон, здравствуйте, это Александр.
Да, Александр.
А вспомните, как раньше было, в застойные времена. У меня получилось как? Я летел на Камчатку, а там был введен сухой закон. Вот именно в городе Петропавловске, Камчатка. Ну, я как сделал? Я сделал проще. Я это дело, как сейчас помню, в Хабаровске брал. Там в магазинах продавалось, что интересно. Вот, разлил по бутылкам. И на контрольно-пропускном пункте, тогда раньше Петропавловск-Камчатский закрытый город был, я да. сам оттуда,
да.
вот, меня спросили, что это у вас, хитро глядя на меня, на что я сказал, чай.
Все.
И вопрос был исчерпан.
Спасибо, принимается. Слушай, ну давай так будем считать это страшилкой, правда?
Да.
Но нам Россельхознадзор отчитался. К сегодняшнему дню торжественно уничтожили 552 килограмма санкционных продуктов, которые люди привезли в Россию в ручной кладе.
Да.
Ну, имеется в виду, скорее всего, багаж, потому что ручная кладь не позволяет уж совсем-то много возить, правда?
Да.
Поэтому мы давай воспримем это как некую страшилку для особо дерзких, которые в багаж сдают центнеры разных санкционных продуктов. Вот и все. А Путин уже сказал, понимаешь, для личного пользования можно.
Да, до 5 килограммов продуктов животного происхождения.
Ну и ругают нас за хамон, 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 хамон. Слушайте, хамон просто стал символом, и слово уж больно хорошее. Поэтому мы его так часто и употребляем. Все, вдох-выдох, идем дальше.
Подъем.
В Ашане нет проблем, там просто война конкурентов, полагает Андрей. Не знаю, но сейчас так на него набросились и столько всего нашли. И там целая жизнь, целая вселенная в тех продуктах, которые специально для нас готовили. Поговариваю, что это заказ, потому что никого так не трясут, как Ашан. Ашан французы, напомню.
Угу.
И есть предположение, что это из-за политики, есть предположение, что это из-за конкурентов, но в любом случае он сейчас под прессом. И они сейчас уже торжественно всем рассказывают, слушайте, мы же даже мясоперерабатывающий завод у вас собираемся строить за 2,5 миллиарда рублей, рассказывает Ашан. Но их пока не слышат, их пока жестко прессуют. Все, это что касается Ашана и всего остального. У нас есть еще одна новость про то, что вице-губернатора Новгородской области Виктора Нечаева как-то с погоней, чуть не со стрельбой ловили, когда он пытался сбежать от правоохранителей вместе там с предполагаемой взяткой.
Взяткой, да.
Мы опять же, предполагаемый Нечаев, предполагаемая взятка, нет приговора суда, поэтому мы не можем ничего утверждать. Так вот, его взяли как будто бы с поличным, нам об этом рассказывает Следственный комитет, и это все выглядело очень, очень феерично, и все это происходило в Москве, хотя он сам вице-губернатор Новгородской области. Нам Следственный комитет рассказывает, что вот эти деньги ему дали для того, чтобы он кого-то отмазал от уголовного дела. И, естественно, уголовное дело уже в отношении Виктора Нечаева возбуждается по статье...
Покушение на мошенничество.
Правильно. Потому что он не имел фактической возможности повлиять на решение по уголовному делу. Так у нас считается. Поэтому идет ФНЕТ, вот эти все коррупционные статьи, они зачастую гораздо жестче, чем вот это покушение на мошенничество. И именно по этой статье большинство коррупционеров или предполагаемых коррупционеров у нас и проходит. Кто такой Нечаев? Он вице-губернатор, он никакого отношения к правоохранительным органам не имеет, ведь правда?
Угу.
Ведь он же не имеет возможности влиять на работу правоохранительных органов, ведь так?
Нет.
Нет, конечно. Поэтому кто он? Мошенник, самозванец, отвратительный человек. Его, конечно, за это нужно судить.
Тем не менее, он пытался скрыться на машине от полицейских во время задержания в Москве, но врезался в служебный автомобиль ФСБ.
Ну, соответственно, вот его нужно судить за то, что он протаранил ФСБшников. Его нужно судить за то, что он что-то там пытался убежать, наверное, и нарушал правила дорожного движения. И еще он обещал то, что не может сделать. Отмазать кого-то от уголовного дела. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Товарищ полковник, доброе утро.
Владимир, Дарья, здравствуйте.
Доброе утро.
Полковник. Значит, здесь проблема в чем заключается? Дело в том, что для того, чтобы доказать дачу взятки, необходимо, ну или посредничество во взяточности, необходимо заявление, во-первых, человека, которого, у которого эту взятку вымогают, или там требуют, или еще что-то, да?
Да.
И необходимо проследить получение денег. То есть, ну, прежде там, допустим, меченые купюры, неважно, каким образом они меченые, да, или там есть возможность там проследить, как она движется из рук в руки, эта купюра, или эти купюры, и так далее. Но это чрезвычайно... Поэтому до того момента, пока руки не дошли, то есть деньги не дошли в руки тех самых правоохранителей, с которыми он, конечно, поддерживает чисто служебное отношение и никакого влияния на них не имеет, до этого момента получается, что проследить практически невозможно.
Ну, то есть...
В результате, да. Поскольку у него реальной возможности как бы официально не было, человека обвиняют в том, что это вот он мошенничал. Хотя все прекрасно знают, до кого или до, ну, кому эти должны были деньги дойти.
Мы же почему сокрушаемся каждый раз, когда вот по статье мошенничества очередного джентльмена берут с поличным? Ну, потому что там более легкое наказание.
Ну, да, безусловно. И это во-первых. Во-вторых, вот здесь... Вопрос возникает в том, что наши правоохранители упираются вот в некую, так сказать, букву закона, забывая про его дух. То есть, если человек, вице-губернатор, да, безусловно, у него есть огромное количество контактов с правоохранительными органами, постоянно, да?
Да.
Значит, естественно, договориться сколько угодно можно.
Но формально это у нас другая вообще ветвь власти, Министерства внутренних дел, абсолютно независимо. Да.
Да, при этом отследить, например, там, телефоны послушать или еще что-то, ну, естественно, санкции суда и так далее, переговоры провести, то есть какие-то там, где они встречаются, в ресторане, в бане или еще, это сложно, с одной стороны, а с другой стороны, ну, а зачем честь мундира?
Да, да,
где-то,
да.
Где-то вот такое получается. Я не обвиняю никого в том, что они там своих защищали. Я говорю, что скорее всего это было сложно отследить дальше цепочку. То есть и опера, и следователи, ну я так полагаю, там ФСБ работало, коллеги мои. Вот, они прекрасно понимают, ну, что до кого эти деньги должны были дойти. Человека взяли как бы на карандашик. Вот. Но с другой стороны, они прекрасно же понимают, что на суде этих доказательств явно не хватит для того, чтобы обвинить того, кому эти деньги предназначались.
Принято, вот. Спасибо. Спасибо, товарищ полковник, который разъяснил, почему работает так, а не как иначе. И по-другому у нас пока работать не может. Там много пишут про то, что в новостях руки у подлеца светились, это показали, пишет 263-й, простите, и Толеран об этом пишет. Это все понятно. Он прикасался к деньгам, которые предназначались ему в качестве взятки за то, что он сделать по закону или по каким-то формальным причинам не мог. Ну, то есть, поэтому его будут за мошенничество судить. И никак иначе. Все, он никакой не взяточник, он просто мошенник. Он обещал сделать то, что он сделать не может. Нравится, не нравится, но такова реальность. Вот и все. Дело не в легкости наказания, а в том, что наши органы берутся крутить стопроцентное дело, так как Если по статье пойдет оправдание, то это, например, выговор в личное дело, пишет 610-й, поэтому никому не выгодно, чтобы это уголовное дело рассыпалось потом в суде. Иначе ты плохо работаешь, если ты плохо работаешь, какие тебе звания, тебе нужно строгача лепить. Вот и все.
Да.
Это что касается вице-губернатора Новгородской области Виктора Нечаева. Предлагаю сейчас уже двигаться дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
Ну, есть еще одно предположение, что таким образом, конечно же, Следственный комитет устраняет конкурентов, а об этом писал, в частности, например, четвертый, ну, потому что, ну, а кто, если непосредственно следователи, которые занимаются расследованием уголовных дел, будут освобождать от уголовных дел? Но это предположение четвертого, мы, конечно же, подвергаем его сомнению, ну, и все, на этом, пожалуй. Правильно? Правильно. Да, ну, и дальше идем. У нас есть еще Севастополь, в котором бурлят страсти. В Севастополе схлестнулись не на шутку Меняйло и Чалый.
Да.
Меняйло и Чалый выясняют отношения. Меняйло фактически глава исполнительной власти, Чалый фактически глава представительного органа власти. И они там схлестнулись, и они пытаются доказать сейчас, я так понимаю, уже Кремлю, кто
круче.
Правее. Кто круче, кто правее, не знаю. Уже был разговор, об этом пишет и Коммерс, и не только Коммерс, в кабинете у Володина, где Меняйло и Чалый призывали, судя по всему, к порядку, и их призывали к тому, чтобы они договорились. Фишка в чем? Чалый — это такой образ пламенного революционера, и он нам гораздо симпатичнее, чем, например, Меняйло. Потому что Чалова мы знаем как человека напрямую причастного там к чего, к Крымнашу.
Да.
Чалый...
Он такой в casual обычно.
Да, свитер, ну такой свой-свой. Слеза еще вот на церемонии подписания вот этого документа о вхождении Крыма в состав Российской Федерации. Ну то есть все, Чалый прям наш, свой такой чувак. Понимаешь, есть какой-то Меняйло, который не симпатичен нам, ровно потому, что против него Чалый, и ровно потому, что он сейчас глава исполнительной власти, и он решает те проблемы, которые накопились. Слушай, я бы хотел за Меняйло заступиться. Это абсолютно не популярная штука, но я попытаюсь пояснить. Значит, смотрите, у нас есть функционер и есть революционер. Функционер в нашем понимании это, какими мы его качествами можем наделить, это гибкий, это верткий, хитрый такой бюрократ, который там что-то дела темные творит. Ну, то есть на нем регион, которому нужно там что-то, деньги, которому...
Решает вопросы.
Нужно решать вопросы, проблемы. Мы не знаем, как он это делает, да? Мы знаем экзотическую инициативу, его предложение назначить директором там Херсонеса священника. Да, да? Это все, что мы фактически знаем о Меняйло. Есть Чалый, который его обвиняет в том, что он занимается застройкой, ну, там, какими-то вообще нехорошими вещами, то, что там власть непрозрачна, то, что дух... того вот, той справедливости, он утрачивается вследствие действий господина Меняйло. И мы подсознательно начинаем ненавидеть Меняйло и любить Чалова, который собирает митинг за народ, за Севастополь, против вот этого хитрого, верткого бюрократа, который уже нам априори не симпатичен. Вот и все, что получается. Но, слушайте, революционеры — это прекрасно. Но если мы доходим до дела, то вот там как раз...
Там нам нужен
управленец. И нужны верткие, хитрые, расчетливые бюрократы, которые будут договариваться и с теми, у кого бизнес, и с теми, кто может дать денег, и с теми, кто должен решить вопросы. Со всеми нужно договариваться, на кого-то надавить, кого-то припугнуть, кому-то, наоборот, широко улыбнуться. И вот все это сейчас на этом Меняйло, который для нас абсолютно отвратительный.
Ну и вообще пишут, что скорее их конфликт основан на какой-то личной неприязни, носит
ну, такой. Ну Чалый сам предложил характер. Меняйло, слушай. Ну Чалый сам сказал, давайте мы вот этому чуваку доверим Севастополь.
Да, потом они что-то, чего-то не поделили. Поссорились.
Фамилия еще говорящая, Меняйло. А Чалому надо взять псевдоним Решайло. Это пишет пятый. Так вот, вот в этом и парадокс, что Меняйло, он же и Решайло. А Чалый, он пламенный революционер в свитере, который так и останется для нас таким образом пламенного, искреннего человека, который за все хорошее против всего плохого. Вот и все. А я вот заступился бы сейчас за Меняйло, потому что у него абсолютно незавидная роль человека, которому нужно сейчас договариваться.
Это не поспоришь, абсолютно.
Не знаю, 7373948, телефон прямого эфира, несколько комментариев прямо, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Владимир.
Да.
Ну, я тут заступлюсь, можно за Чалова?
Да, попробуйте. Давайте, вы будете за Чалова, я буду за Меняйло. Погнали.
Да, давайте. Ну, вот смотрите, ну какой же он революционер? Ну, он бизнесмен. Бизнесмен, в принципе, не может быть никаким революционером.
По духу он революционер. Он человек, который...
Нет.
Ну, слушайте, бизнесмен, который на свои деньги восстанавливает, что там, мемориал батареи, который там за Крым наш, и он рискует таким образом своими деньгами...
Ну, это уже... это больше, ну так в том-то и дело, что революционер, как правило, своими деньгами никогда не рискует. Ну, даже в истории мы посмотрим, ну, кто, какой революционер своими деньгами когда-либо
идейный,
рисковал. Да никогда такого не было.
Идейный, пылающий человек. Это образ идеала. Мне говорите про то, что там в реальности существовало, а я вам описываю некий образ, если хотите, миф о революционере, который сейчас персонифицирован в Чалом.
Ну, не знаю, может быть, у кого-то и персонифицирован с революционером. Я вот его в революционерах вообще никак не вижу. Ну, грамотный, прагматичный человек. Действительно, ну, с пламенным сердцем это не отнять, как бы, но к революции, ну, уж как-то не очень. Вот, и поэтому я на его стороне 100%. Вот, ну, почему? Потому что все-таки человек, опять же таки, имея бизнес, имея деньги, и все-таки ввязавшись тогда вот в это все, вот в это Крымнаш,
да,
то мне кажется, что он как-то, ну, правее, нежели какой-то непонятный Меняйло, который, в принципе, не было бы Крымнашу, он бы там так и сидел бы
ключевая,
при украинской власти.
Ключевая формулировка – непонятный Меняйло.
Непонятный, абсолютно, да. То есть, про Чалова так мы все знаем, в принципе.
Да.
Что, как, где и почему. Поэтому он ну, как бы так, нехорошее слово, там, прозрачный для нас, да. Поэтому мы его понимаем. Кто-то поддерживает, кто-то не поддерживает, но он понятный. А Меняйло – это кто?
Поэтому а Меняйло – это Меняйло.
Я однозначно на стороне Чалова.
Спасибо. Ну, видишь, он все равно нам симпатичен, даже физиономически.
Да, и мы считаем его абсолютно прозрачным, хотя это совершенно непонятно и недоказано.
А Меняйло, он как уж на сковородке сейчас и вращается, и пытается договорить. Слушай, я за то, чтобы они уже помирились и начали решать проблемы Севастополя, а не выяснять отношения, потому что то там митинг на площади, то ласковый май на площади. Грустно, тоскливо, противно. Вот, вот те эмоции, которые
зато
вызывают...
Зато движуха.
Это... Ну, движуха, конечно, есть, да. 10:30 новости.
Обзор прессы.
Владимир Путин учредит премию для правозащитников. В ближайшее время президент подпишет указ об учреждении государственной премии для выдающихся правозащитников и благотворителей. Первое награждение состоится в 2016 году. Общая сумма фонда составит 6 миллионов рублей. По мнению главы президентского совета по правам человека Михаила Федотова, учреждение премии поможет повысить престиж такой деятельности и снять подозрения части общества по отношению к правозащитникам. Читайте подробнее сегодня в «Коммерсанте». Еще из «Коммерсанта» мигрантов ждут новые проверки. Столичный мэр Сергей Собянин вчера распорядился ужесточить контроль за нелегальными мигрантами, которых в Москве все еще может быть до 2 миллионов человек. Далеко не все иностранцы приобрели необходимые новые патенты для работы в столице, поэтому Федеральной миграционной службе и полиции стоит активно зачищать, это цитата, «город от нелегалов». Патенты выдаются в новом центре в Подмосковье. Необходимость навещать его неоднократно и предоставлять сложный комплект документов, по мнению экспертов, отпугивает мигрантов от легализации. К тому же патенты не гарантируют иностранцам защиту от проверок. Россия падает быстрее прогнозов. Это заметка на сайте газеты.ру. Падение российской экономики во втором квартале этого года ускорилось и оказалось более глубоким, чем предполагало Минэкономразвитие. Глава ведомства Алексей Улюкаев, комментируя статистические данные, отметил, что это повод задуматься о пересмотре прогноза на текущий год, предполагающего спад на 2,8%. Эксперты же полагают, что ВВП упадет на 3,4%. Подробнее об этом на сайте газеты.ру. Собянин одобрил создание системы каршеринга. Это пишет, в частности, портал Дни.ру. В столице будет создана система каршеринга, то есть краткосрочная аренда автомобиля с поминутной или почасовой оплатой. По мнению московских властей, это должно снизить перепробег автомашин и нагрузку на улице столицы. Аргументы и факты пытаются разобраться, куда на самом деле уходят миллиарды капремонтных взносов. Читайте об этом подробнее на 18-й странице газеты. 10.37. Это был обзор печати.
Говорит Москва. 94,8.
10.37 в эфире, программа «Подъем», в студии Дарья Кнор.
И Владимир Карпов, доброе утро.
Давай про Путина, который подпишет указ о премировании правозащитников. На это выделяют целых 6 миллионов рублей. Эти 6 миллионов будут раздавать тем людям, которых назначат правозащитниками. По крайней мере, в этом уверены представители, например, правозащитной организации «Агора», которые не верят в то, что Кремль может выдавать настоящим правозащитникам настоящие премии. Потому что они-то настоящие правозащитники, а все остальные не настоящие. Простите за вот это многократное повторение. Но...
Ну, мол, Кремль сам решает, кто правозащитник, а кто не правозащитник, да. И кто благотворитель, а кто нет.
Конечно. Самое парадоксальное, что, например, настоящие правозащитники, которые, это так все называют, они давно вот ровно этим и занимаются. Ну, то есть у нас превратилась вся наша жизнь в набор неких тусовок, где люди сами себя хвалят, сами себя награждают, сами собой восхищаются. Вот именно своей тусовкой.
Сам себя
тусовкой
не похвалишь, никто не похвалит.
Не, ну правда, обрати внимание, там, ну, возьмешь там либеральную тусовку, ты уже знаешь, кто там классный, кто не классный, кого наградят, кого не наградят. Ты возьмешь, например, я не знаю, наших правозащитников, и ты точно знаешь, кого там похвалит Госдеп, кого не похвалит, кого премирует, кого не премирует. Ну, я не знаю. И здесь просто свой пул уже создал, например, Кремль, да, и теперь хочет их награждать публично, чтобы знали, что вот эти джентльмены, они, по нашему мнению, занимаются настоящей, истинной правозащитной деятельностью, и мы хотим, чтобы они были примером для остальных. Я не знаю. Я не помню, чтобы Ольга Костина из общества «Сопротивление» получала какую-то премию от тех правозащитников, которые, например, придерживаются либеральных позиций. Угу. Ну, просто потому, что Ольга Костина тесно ассоциируется с Кремлем. Вот и все.
То есть, на самом деле, все зависит от того, кто тебя финансирует. Госдеп, ну, условно, да, или Кремль. То есть, ну, а как?
Да. Ну, вот. Кто барышня обедает, тот и танцует, истина старая, но где тут правозащита, я не очень понимаю. Нам, как гражданам, где от этого выгода, где наш профит?
Да, «Коммерсант» пишет, что член СПЧ Людмила Алексеева заявила, что в условиях вынужденного отказа от зарубежного финансирования московская хельсинская группа МХГ согласилась бы принять подобную премию от Кремля. Но идею она назвала странной, отметив, что в Кремле собственные представления о том, какие организации полезные, какие вредные.
Правильно. Так вот, вопрос еще и в следующем. Вот вы, граждане РФ, есть московская хельсинская группа, есть мастодонт нашей правозащиты Людмила Алексеева, которая там и в СПЧ, и везде, где хочешь. Ну, то есть она официально вроде как правозащитница и с той, и с другой стороны. По крайней мере, ее признают. Угу. Так премировать или нет? Называть ее примером или нет? Резонный же вопрос, правда?
Да.
7373948, телефон прямого эфира. Все. Теперь будут у нас, значит, свои правозащитники, которых мы будем награждать. Я вот конкретно про Людмилу Алексееву. Можно уточнить? 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я хотел по поводу вот скота сказать сейчас, да? У вас же эта тема идет, да?
Нет, как-то, я не знаю, мы про правозащитников, если только это метафора некая. Но я сомневаюсь. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Георгий зовут. Ну да, вот насчет наших правозащитников, вот Алексеевой, они, в принципе, это такая формула, ну, как бы... паразитизма, то есть назначили себе когда-то правозащитниками и безбедно хотят жить, но они хотят получать деньги из Госдепа, как империора. Сейчас они хотят еще халяву найти, еще и чтобы их еще финансировали за то, что они поносят наше государство, желают развала. Еще и здесь хотят с нашего бюджета получать. Не-не. Но это такая форма, такая паразитизма. Должны структуры работать, а это вот люди, которые ничего не делают, просто языком мерят.
Хорошо, вы уже спасибо. Все. Людмила Алексеева не годится. А кто годится? Кто у нас правозащитник? Слушайте, тогда у нас, получается, правозащитники – это только Федеральная служба безопасности, угу, которая должна работать. Так, что ли? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, Москва. Ну, вообще позиция Алексеевой забавная, то есть, значит, Кремль может иметь свои
может, точнее, не имеет своих критериев выбора правозащитников, а Госдепартаменту это разрешено.
Да.
Это уже удивительно, да, потому что, в принципе, я считаю, что каждый имеет право выбирать, кто ему ближе. И, естественно, Кремль будет выбирать придворных своих.
Вопрос
вам. Вообще, конечно, любая защита, любая поддержка правозащитников любыми государственными структурами любого государства, это неправильно, потому что такими вещами должны заниматься общественные организации. Как только вы получаете грант и любую сумму денег от официальной организации, естественно, да, вы понимаете, что вы начинаете играть в их ворот.
Общественные поэтому организации, они тоже не воздухом питаются. Они тоже где-то
да,
ищут
да, но
деньги.
Для этого они должны нам объяснить, что, ребята, мы вот такие хорошие, вот реальные дела, такие, которые мы сделали, и помогите нам, пожалуйста, и мы поможем, мы с вами как граждане. А вот государство, наверное, не совсем в этом заинтересовано.
Мы не поможем. Простите, мы можем помочь, например, там, девочке, мальчику, детям,
почему?
Которые
а
страдают.
Я помогаю, да. И многие друзья мои помогают. Есть люди, которые помогают определенным фондам, просто фондом. Потому что нам это близко. Нам вот нет времени, у нас нет времени самим этим заниматься. Но людям, которые делают хорошее дело, почему не помочь?
Ну,
помогаем, и таких много, поверьте.
Это фонды, которые преимущественно занимаются здравоохранением.
Мы занимаемся не столько фондами, да, сколько вот людьми, которые непосредственно делают реальное дело.
Так, и кто? Назовите свои критерии, пожалуйста. Вот мы выделяем некую страту, назовем их правозащитники, то есть те люди, да, которые занимаются защитой прав граждан Российской Федерации. Критерии
да,
свои назовите.
Да. Да, вот, например, человек подает в Верховный или в Конституционный суд заявление о признании какой-то какого-то закона или какой-то статьи закона неконституционной или не отвечающей интересам народа, да? Почему не помочь вот этому человеку? Это довольно серьезные расходы, да, и если он не профессиональный юрист, ему нужна помощь. Есть юристы, которые им помогают, а есть люди, которые на это дают деньги.
Мгновенно парирую, слушайте,
я не могу лично обратиться по всем неправильным законам в суд, правильно? Я подожду, пока кто-то обратится по статье, которая меня не устраивает, я, конечно, помогу ему.
Вас не устраивает. Это очень важно, потому что возьмут, да и отменят, какую, я сейчас боюсь ошибиться, шестую статью Конституции, в которой прописано, что лишать гражданства РФ нельзя.
Давайте подождем. Сейчас кто-то обязательно обратится в суд и пойдет по инстанциям по судам по отмене нашего вот этого сбора на капремонт домов. Это случится обязательно. Сейчас вот немножко активность проявится осенняя, да, и мы будем им помогать. Почему нет?
То есть выдавать деньги или финансировать деятельность под конкретные задачи. Тогда мы вот этих правозащитников поддержим. Угу. Все остальное это липа. Если они откуда-то получают деньги, будь то Кремль или будь то Госдеп, мы их уже не приемлем. Это одна позиция, которая только что прозвучала. Вот сейчас, значит, появятся правозащитники правозащитников,
если
которые
они
будут
не собрали достаточных средств от активных граждан, то, что получается, они не смогут поучаствовать в защите прав человека в конкретном случае. То есть, ну вот, например, не оказалось популярной, недостаточно распиарена эта новость, да, там, про то, что вот есть такая ситуация, да, там.
Да.
Вот, значит, не собрали достаточно средств.
Да.
От активных граждан. Значит, нужны какие-то более крупные средства, более крупные суммы. От кого? От крупных фирм, от Кремля, от Госдепа, от как?
Синие ведра знаешь?
Да.
Это общественная организация или нет?
Общественная.
Нет. Так. Они не регистрировались в Министерстве юстиции Российской Федерации. Они один раз подали заявку, в результате им отказали. Они сказали, да и пофигу. Зачем нам какой-то статус общественной организации? Нам и так хорошо, мы есть в интернете, мы есть в сознании, у нас есть
они
неофициальный
статус. Они очень популярны, они очень популярны.
Не очень они популярны.
Популярны.
Но здесь там про
сейчас,
них что-то
слышали.
Сейчас,
может быть, уже меньше, но в год назад, два года назад везде они были.
Слушай,
и Шкуматов тоже везде фигурировал и мелькал.
Ну, до сих пор где-то фамилия, мелькает, да? Еще до сих
конечно
пор как координатор общества «Синие ведерки», но это не общественная организация, они никогда не получат никаких ни грантов, ни премий. Но они существуют и так точечно воздействуют.
Правильно, да. Потому что эта тема очень горячая, и поэтому здесь можно ждать помощи финансовой от обычных активных граждан, которые там 500 рублей, 1000 рублей отправят им и так далее.
Максимум пока на что хватило активных граждан в распиаренных синих ведрах, знаешь,
да, на что?
Это выплачивать Шкуматову заработную плату, сейчас, по-моему, даже перестали, и он получал что-то порядка 50 или 60 тысяч рублей в месяц. Это то, на что хватило активности граждан, которые, как ты говорила, два года назад очень активно поддерживали Петю и «Синие ведра».
Да, и так тем более. А правозащитникам, которые занимаются какими-нибудь, не знаю, там, судебными делами и так далее, о них вообще никто не слышит. Откуда им брать деньги?
Все, значит, финансировать из Госдепа или из Кремля. 7373948, алло, здравствуйте.
А, добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Прежде чем вот говорить о правозащитной деятельности, может, стоит дать ей определение? Вот судья, прокурор, следователь, сотрудник полиции, они тоже защищают право, правоохранительные.
Главные правозащитники — это у нас прокуроры, они потому что следят за соблюдением
права. Да, мы слышали вчерашнюю передачу.
Да, да, да. Но нас интересует другое. В вашем понимании есть некие активные граждане, которые пытаются ваши права отстаивать на уровне общественной организации. Вы можете...
Это у меня таким гражданином был Андрей Дмитриевич Сахаров.
Все.
Вот у меня четкое понимание, что он был правозащитником. Для вас, Куматов, например, правозащитник. Для меня Чулпан Хаматова, которая защищает право ребенка на жизнь от онкологического заболевания, она правозащитник. У каждого свое понятие.
Поэтому мы пытаемся понять, кого премировать или нет. Сейчас же начнется. Кому-то премию дадут, и мы скажем, ну, все.
Да пусть дадут премию. Жалко, что 6 миллионов, хуже не будет.
Хуже не будет. Пусть раздают.
Вот я, кстати, согласна абсолютно.
Что, ну тогда Людмиле Алексееве тоже можно. Ну, если нельзя из Госдепа, то пусть Кремль уже ее финансирует. Ну, раз уж поговорка есть, кто барышню обедает, тот ее танцует. Ну, давайте уже там танцевать Людмилу Алексееву. Ну, правда.
Ну, да.
Что, нет? 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я занимаюсь правозащитной деятельностью, совершенно безвозмездно, бесплатно помогаю людям вокруг себя.
Так, это чем конкретно вы занимаетесь?
Занимаюсь, ну, например, уволенного сотрудника полиции за съеденную конфетку несправедливо. Вот, значит, обращаюсь в разные государственные организации в защиту прав третьих лиц. Я ни от кого ничего не жду, не получаю, просто делаю это благодаря своей активной гражданской позиции.
Но вам же важно, чтобы рано или поздно на вас обратили внимание, кто-то погладил по голове, поблагодарил.
А возможно, что мне, моим, как бы, тем, кого я защищаю, звонят на мобильные телефоны представители силовых ведомств и всяко оказывают давление. Ну, мне не нужно ни славы, ничего. Я просто занимаюсь этим, потому что мне так надо. Это моя позиция, мне внутри хорошо.
Ну, то есть сейчас вы торжественно должны пообещать, что даже если вам будут предлагать премию, вы, конечно же, от нее откажетесь, потому что это низко.
Потому что это не соответствует правозащитной деятельности.
То есть настоящий
не
правозащитник
за, не
серебряный.
Не за деньги и не за премии, и не за поглаживание по головке я это делаю и призываю делать это других людей, которые занимаются.
Да. Спасибо, спасибо. Но я бы все равно
отмечал. У человека есть время на это прекрасно.
Я бы все равно отмечал. Я бы, по крайней мере, публично демонстрировал, кто в нашем понимании, и здесь мы говорим о Кремле, кто в нашем понимании те люди, которые, да, по-настоящему занимаются правозащитной деятельностью.
И кто не, типа, иностранный агент.
И в качестве троллинга, конечно же, дал бы премию Людмиле Алексеевой. Ну, правда, потому что за хотя бы за ее седину и за ее активную позицию она достойна того, чтобы ее как-то отметили. Даже вот против ветра что-то делать, это тоже своего рода гражданский подвиг. Даже если тебе за это доплачивали. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Слушай, еще. Да, алло, здравствуйте.
Доброе утро, Валентина.
Да, Валентина.
Одну такую Кремль уже наградил, Марию Гайдар.
Да, когда же ее наградили, да? Я просто...
Да, вот я слышала по радио, вот недели две назад говорили, что она получила когда-то...
Мало получила, видите, сбежала.
2 миллиона или 3 миллиона или
мало,
что-то.
Мало, мало дали. Да, дали бы больше, Мария Гайдар, зачем ей куда-то уезжать было? Вот и все, понимаете? А здесь...
Дали не ей, ее фонду, ну, неважно, ладно.
Да, это не награда. А здесь мы просто обращаем внимание, что это не какие-то средства, которые выделяются на деятельность той или иной организации, а это премия, это награда за то, что вы классный, за то, что вы что-то важное по-настоящему и нужное сделали для общества в Российской Федерации. Вот и все. И как вот этих людей будут определять, как будут определять критерии, по которым определять этих людей, это тот вопрос, который еще, на который мы сами не можем ответить. Вот и все. Да? Давай один звонок. Абдул сейчас нам скажет. Кого нам нужно? Да, Абдул.
Доброе утро, Володя.
Да, пожалуйста.
Знаете, вот я слушал, все время слушал.
единственный, кто у меня перед глазами, я лично, мое мнение, я бы это первую премию отдал бы Лукину.
Лукин?
Да.
Лукин.
А за... Именно вот его, потому что я его за ним следил, он нигде не замазан, но он делал свою работу. И долго-долго даже ему его не отпускали. Да, так таковой. И многое сделал, и он не пиарился, как все, да. Вот, Алексей, мы голодаем, мы там это все забаблошили. Такое ощущение.
То есть по совокупности вот Лукин, да.
Я думаю, вот Лукин первый достойнейший, который вот просто вызвал Кремль и выручили. Я думаю, считает так. Ну, согласятся со мной радиослушатели, пусть высказывают свое мнение. Я считаю, вот первый человек, которого я бы лично вручил бы ему.
Простите, Абдул, я сразу выделю ваши критерии. Это тот человек, который не пиарился, который нигде не, там, чего, не обфаршмачился, поэтому он ну, так, вот, такой незаметный.
Он делал свою работу вот, тихо, спокойно работал, делал свою работу. Правозащиты, он вот, таковой право человека, он занимался своей работой. А это все Шкуматы, все остальные. Вот мы мыкает, а толку-то что мыкает-то? Вот идите к нам. Если у вас есть право, люди к вам присоединятся. Ну, вот я хороший, Вала, давайте присоединимся к нам. Никто же не будет присоединяться.
Я вот не помню, кто к Лукину присоединился.
Он профессионал, это факт.
Есть, спасибо, спасибо. Только я не помню, чтобы к Лукину кто-то интенсивно присоединялся, поддерживая его таким образом в его деятельности. И что-то мне подсказывает, что он никогда не выходил на папер для того, чтобы кто-то пожертвовал на его деятельность.
Нет, конечно.
Ну, я не знаю. 7373948. Ну, давайте еще один звонок. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе, вы в эфире, пожалуйста.
Я бы хотела предложить, вы знаете, вот не назвали имя доктор Лиза, но это изумительный человек. Этот человек достоин всего. А Алексеева и все прочее, это болтуны, себя пиарят, больше ничего. И еще я хотела сказать так, что правозащитники должны защищать права не только тех, кто живет в Подмосковье и в Москве, а на Донбассе, что творится, убивают детей, убивают людей. Вот они должны были, они друзья с этим, с Рейганом, с Обамой и со всеми этим, с Госдепом. Их очень уважают и любят, особенно Алексееву. Что бы ей не написать туда письмо, а?
Наверняка пишет, но вот тоже критерии выделили. Нужны свои для того, чтобы, если они получают, ну, в смысле, вот те, которые против России, и наши тоже получали бы, их бы выделяли. Но я еще раз просто обращаю внимание, что у нас все в одну кучу сваливают, и те, кто занимаются помощью детям,
и
правозащитники.
Определимся с дефинициями, речь идет о правозащитниках, да?
Все, мы так воспринимаем наше право. Я за Шата Горгадзе и доктора Лизу, пишет Арбатрил. Алексеева требует статуэтку розового Феликса, это 820-й. У Абдула один критерий, чем меньше человек занимался правозащитой, тем круче он правозащитник, пишет Юрий. Ну и Вячеславу Мальцеву требует Йоган Вайс. Кто это? Почему я не знаю? Ну да, ну и Джерси Гайдар получила грант, а не награду, это да, но мы об этом уже говорили. Все, это то, что касается правозащиты, у нас остается совсем немного времени. Я бы на что обратил внимание? Я бы обратил внимание на Донецкий бассейн, потому что то, что происходило там последние дни, очень похоже на разведку боем. Разведка боем проводится обычно перед какими-то масштабными операциями. И вот та интенсивность боевых действий, которая вот в последнее время возросла, это все не к добру, не очень хорошо. Это Донецкий бассейн, как-то вот совсем тревожно за него, это раз. Дальше. У нас есть еще Медведев, который провел первое заседание правительственной комиссии по импортозамещению. Предлагаю вернуться к этой теме где-нибудь через полгода. Не, я абсолютно серьезно. Вот если так возвращаться...
Они до января-то ничего делать не собираются.
Конечно. Есть Кадыров, например, который сказал, все, будем отбирать автомобили у злостных нарушителей правил дорожного движения. Сколько на это потребовалось? Сутки. Собирается правительственная комиссия по импортозамещению и говорят, мы, значит, до 2016 года, в принципе, еще ничего решить не сможем.
Посидим, потолкуем.
Мы потолкуем и к 2016 году что-нибудь придумаем. 2015 год, когда санкции, когда у нас там чего, давят продукты, и мы трендим вовсю об импортозамещении, собираемся к 2016 году что-нибудь эдакое придумать. Поэтому все, через полгода мы к этой теме непременно вернемся. Но еще одна новость, просто мимо которой пройти не могу. Это так, чтобы жизнь медом не казалась. Студент из Непала за минуту ударил себя ногами по голове 134 раза, сообщает нам издание Лента.ру. Есть и такой рекорд в книге рекордов Гиннесса. Чем быстрее ты лупишь себя по голове ногами, тем ты круче.
Вот и все. За это можно прославиться. Тебя опубликуют в книге рекордов Гиннесса, а после этого возьмут новость и расскажут про тебя даже в Российской Федерации. Несмотря на то, что ты студент из Непала. Согласись, есть над чем подумать. Тем более, что целый день впереди. Как бы еще отличиться? Все. Вдох-выдох, а после этого говорим о движении.
Подъем. В движении.
Где едете, что видите? Яндекс говорит, что у вас все вроде как неплохо. 3 балла всего на московских дорогах. Ну да, стоит Киевская. Ну да, стоит Калужская. Ну, Минская стоит. Ну, наверняка шоссе энтузиастов стоит.
Ярославка даже очень плохая. В районе Королёва и в области, в центр.
Ярославка отвратительная. Да. Волоколамка с Ленинградкой. Да, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Олег Либерцев. Внешняя сторона МКАД, съезд на Котельнике, там авария, горит машина, там пробей сейчас будет ужасная.
Есть, спасибо. Это съезд на Котельнике, внешняя сторона Московской кольцевой автодороги, авария, горит автомобиль, говорят, пробей будет. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, еще раз здравствуйте, Владимир. Внешний МКАД затрудняется от Вишняков и до шоссе, Забойковского шоссе из-за ДТП в левом ряду с участием 2 легковых автомобилей.
Принимается, спасибо. Еще 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Мимо. 7373948. Информация о движении. Да, доброе утро.
Доброе утро. Яндекс не врет. Лосиный остров, движение рабочее, небольшое затруднение при съезде в область на Ярослав.
Спасибо. Волгоградка в текстильщики вонзается с двух сторон. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Третье кольцо внутреннее. Спасите, очень плохо.
От Москвы-Сити внутреннее кольцо очень плохо. Спасибо. Еще 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро. Бетон, который Звенигород, просто в усмерть. Утром этого здесь шла очень большая колонна военной техники. Везде было ВАИ. Может быть, это с этим связано.
Бетонка до Звенигорода стоит. А какое-то время назад там шла военная техника. Черт, что они натворили, что они там сделали. 7373948, а город думал, учения идут. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Внешний МКАД перед Минкой все стоит, не доезжая, собственно говоря, Ленинград, ну как, поворотов на кардиологический центр. Еще авария из 3 машин. В общем, веселуха.
Весело, спасибо. Ну и еще один звонок успеем. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Дмитрий, Москва.
Да, Дмитрий.
Ну, что энтузиастов наглухо, просто наглухо. От МКАДа уже едут час, не доехал еще до авиамоторной.
Тоскуем, тошним, скучаем, ну вот и все. Что касается движения в Москве, еще раз напомню, у нас 3 балла по Яндексу, локальные затруднения на третьем транспортом. По-прежнему мы пытаемся прорваться ближе к центру, если верить Яндексу. Ну и что еще? Ну и курс доллара, конечно, да, 64 рубля 99 копеек, вот на эту минуту по Форексу. 10, уже 59, скоро 11 часов будет с вами. Подъем сегодня провели Дарья Кнур
и Владимир Карпов.
Всем хорошего дня.
Подъем.